себя. И тогда я могу направить себя в правильное русло, и там удача. Хама означает природа, но из него стекает много других понятий. Это как бы корень. Если заглянуть в санскрит, если кто-то из вас изучал санскрит, может быть, в школе бывают такие школы. Санскрит с ним уклон, вариантистым уклоном. Вы наверняка знаете, что слово «дхарма» — самое емкое санскритское слово. Сколько там понятий, никто не знает. Огромное. Практически все, что мы видим вокруг — дхарма. Но мне-то нужно понять мою дхарму. Вот в чем сложность. Да, много всего. Ну, представьте, вот человек заболел, пошел в аптеку. Там много лекарств. Тысячи сейчас лекарств. Много. Он говорит: знаете, я заболел, дайте мне лекарство. А какое лекарство? Да просто заболел, дайте, они же все лекарства. Это же все лекарство, лекарство. Ну, значит, любое? Нет, не любое. Ваше лекарство. Какая у вас болезнь? Не знаете? Тогда непонятно, какое лекарство не простит. Так же в этом мире, ой, сколько всего есть, дай-ка я вот это, и там люди зарабатывают, и тут что-то у них успех. Вот. Любая вещь, нет. Что вам нужно, что мне нужно, называется вот это знание дхармы. Через себя, через свою природу. То есть у мужчины одна дхарма у женщины, другая природа дхарма. И она уже определяет определенные функции и направления деятельности. Как в западном мире это тоже путается. Мужская и женская дхарма меняются, видите? На полном браке там что-то еще придумано. Это называется мала-дхарма, надуманная дхарма природа, придуманная, присвоенная. Или еще слово адхарма. Ну, адхарма также означает против природы, против себя или безбожие, то же самое. Дхарма как называется религия, адхарма безбожие, то есть понятие емкое очень. Дхарма это также путь, мой путь, процесс, дхарма это цель, то есть много-много свойства тоже дхарма. Но ключевое слово природа. Природа. Мы поясним. Дхарма воды. Жидкое состояние. Это ее способ. Это ее дхарма. Дхарма камня — быть твердым. Крепкий твердый камень, значит, твердый. Его свойство. Дхарма соли — быть соленым вкусом. Ну, такие примеры помогают. Сахар, значит, сладкий. Соль, значит, соленая. И как Иисус говорил, если соль тратит свой вкус, то он становится бесполезным. Можете выбросить на дорогу, она никому не нужна. Соль вообще, она в те годы была бесценным продуктом. Трудно добывалась. Поэтому, говорит, пуд соли съели, это, знаете, в те времена. Сейчас мы легко получаем соль за копейки. Вообще, это был процесс трудоемкий. Поэтому, говорит, если соль потеряет свой вкус, такая дорогая вещь, что вы с ним сделаете? Выбросите на дорогу. Потеряет всю ценность, если потеряет свои свойства. И вот человек. Какова же вот дхарма? Вот это его ценность. А ведь иначе он может быть просто выброшен будет из закона судьбы, безжалостно. Как мусор, может казаться. Как помеха для кого-то в жизни. Как несчастье какое-то в жизни. Да? То есть мы же от чего страдаем? Друг от друга. От людей в основном. Главное. Это называется адхарма. То есть мы не можем счастье принести ни себе, ни другим. Почему? Не встал на свой путь, не нашел себя. Я услышал, что вот престижно иметь высшее образование, я иду, так получаю высшее образование. А может, оно мне не нужно? Все люди должны быть с высшим образованием? Вопрос. У каждого свои необходимые знания, я согласен. А вот что касается стереотипов, нет. Не так. Все, в те древние ведические времена, когда было, вы знаете, на заре творения, вот когда люди именно йогой занимались, только исключительно йогой, кроме йоги ничего не знали. Только что еще я говорил. Да. Был выбор у людей. Что вы хотите? Вы бедным или богатым? Вот. Никто не скажет, хочу быть бедным. А в то время люди некоторые делали такой выбор. Потому что за этим было определенное важное предназначение. Потому что, если вы выбираете прямой путь йоги, богатство будет препятствовать вам. Если косвенный богатство поможет, то что пища для одного, яд для другого. Для одного развития богатства прогресс, для другого яд, разрушение. Отсюда выбор, кто я, к чему я готов. Если я просто из зависти говорю, я хочу быть богатым, потому что другие богатые люди, это адхарма. Поэтому люди были бедными или богатыми по выбору, собственному выбору. А сейчас вынуждена. Никто не хочет быть бедным, потому что у кого нет такой прямой высшей цели, прямой дхармы, прямого пути. Йога означает связь со сверхдушой Вселенной. Она же в сердце находится, параматма в сердце, то есть согласно чакрам можно обнаружить ее здесь, в этом месте, при помощи медитации. Это йога. То есть йога – это непосредственное восприятие. Самадхи, транс. Трансцендентная медитация, где чувства трансцендентны, ум трансцендентный, вы полностью одухотворяетесь. Вы ананно становитесь частью счастья, общего блаженства, безграничного счастья. Черпаете из безграничного источника. Вы подключены, все, очищены. Это цель дхармы. Любовь к Богу. Все это высшее. Все. Самадхи, транс полный. Вы достигли совершенства. Но путь к этому есть различные пути, дхармы ведут туда, вспомогательные вещи. Даже профессия это называется дхарма, но упа-дхарма. Временно, вспомогательная дхарма. Семья тоже обязанность, дхарма значит, тоже. Воспитание детей, культура, наука, искусство. Так много вещей нужно делать, столько дхарм. Но для чего это все? Для достижения высшей дхармы. Все они подчинились высшей цели. Такой путь. Значит, первая ступень к нашему счастью, это осознание своей и высшей кармы, и связи между ними. Маленькая уже связана с полным целым. Пока не будет связана, счастье человек не ощутит большим. Мы как маленькие такие батарейки, заряженные воплощенной человеческой теме. У нас есть запас счастья какой-то, какое-то количество способностей. И общаясь друг с другом без подпитки, быстро надоедаем друг другу, медовый месяц быстро проходит. Как бы истощаемся, уже становимся ясными, привычными, уже понятно, когда он вздохнет, когда он что скажет, и все становится предсказуемо, обычно скучным. Это все, что у нас есть. Но если человек связан, этого не происходит, он как бы обновляется. Интерес не иссякает. Если даже мы с вами не то что достигнем высшей цели, но отрегулируя при помощи йоги нашу жизнь ежедневную, уже нам будет интересно общаться с одними и теми же людьми. Уже не наступит скука. Скука наступает тогда, когда мы друг друга эксплуатируем для себя, как братья. Это секс неконтролируемый. Это постоянное желание, требования друг к другу, и в конце концов мы не хотим даже видеть друг друга. Надоело все. Неотрегулирована жизнь. То есть сексуальная жизнь, питание, работа, отдых, йога. Этих понятий сейчас в жизни людей практически нет. Они не знают, как это регулировать. Живут как хотят. На эго. А что это означает на эго? Мы, собственно, живут на ложном эго, на самом мнении. Малейшее несогласие с моим мнением вызывает раздражение. Вот это наша батарейка, мое ложное эго. Мое личное представление о мире, об этих людях, мнение. Если что-то не совпадает, раздражаются, они счастливы. Это адха. Вообще дхарма, если веды рассмотреть, это в конечном итоге имя Бога, говорится. Потому что дхарма защищает человека. Кто находит прибежище в дхарме, под защитой. То есть полное целое. Вот это значит везение мы называем. Но если мы живем в согласии с полным целым, на каждом шагу вы видите, что вам помогают высшие силы. Так должно быть. Как в сказке, помните, в любой сказке мы читали сказки, с вами учились на сказках. Делаешь добро, и потом тебе это добро помогает на каждом шагу. И успех. Это дхарма. Добро это дхарма. Зло это адхарма. Вот такие простые вещи. Но мы запутались с вами, запутались вот в этих различных дхармах и в выборе главное. Что же мне выбрать-то? Если мы руководствуемся престижем, мы ошибку совершим. Жадностью ошибку совершим. Завистью ошибку совершим. Вожделением ошибку совершить. Поэтому подготовка предварительно как раз контролирует низшие побуждения. И тогда перед нами открывается спектр. Мой путь. Мой настоящий жизненный путь. То, что я на самом деле хочу и ищу. Это трудный путь, да, но это мой путь, и я его пройду. И я его способен пройти. Для меня это будет великий путь. Ничего среднего не бывает. Это высшая цель. Для нас уже уготовано. Итак, дхарма. Если говорить о дальнейшем процессе, после дхармы что происходит? Автоматически это происходит. Без особых усилий. Следующая ступень достигается сама собой. Экономическое процветание. Скажите, как? Неужели? Само собой? Деньги придут? О, я всю жизнь рвачусь. И деньги едва ли приходят, мне хватает на жизнь вообще. Едва ли два конца с концами свожу. Тут само собой? Послушайте внимательно. Дхарма обеспечивает нас все. Ведь это же моя природа. Можно привести пример. Я рассказываю об одном случае моей молодости. Момент, который научил меня на всю жизнь. Я до сих пор помню это очень хорошо и этим руководствуюсь. Я жил в Петербурге, это был 1985 или 6 год. Когда я уже интересовался йогой, это были подпольные клубы, потому что не разрешалось специально заниматься йогой в советские времена. Вегетарианство наказывалось по закону. Статья звучала так: вегетарианство вред здоровью. Что-то. И могли осудить человека и наказать его. Это были те времена, они прошли. И эта группа йогов, бхакти-йогов, они занимались медитацией на звук, на киртаны. Киртаны, мантры, медитации. И один из них, мой хороший знакомый, добрый, он уже умер много лет назад, он сделал собственными руками мриданг. Это экзотический барабан. Это единственный был в городе такой барабан. Он его сделал по описанию из эпоксидной смолы. А мембраны прислали ему из Швеции. У него были какие-то связи. Потому что он занимался раньше фарцовкой какой-то. Ну, вот, типа контрабанды, такие товары там перекупали, через границу, тогда это тоже было все закрыто. Но вот он как-то доставал какие-то вещи. Ему прислали и пластиковые мембраны, такие прочные очень, для мриданга. Он сделал корпус, это был небесный инструмент, я помню. Очаровал всех. Высокая мембрана надо, и низкая мембрана. Двумя руками можно играть на этом барабане. Всякие, тем более мы были молодые студенты, мы любили экзотику. И он однажды сказал: я уеду на неделю из Петербурга. Вернусь через неделю, я хочу тебе на хранение ставить мриданг. Я аж подпрыгнул, я в общежитии жил в студенческом с женой. Но у меня мриданг был целую неделю. И мы там со студентами устроили бинго-бонго. Да и веселый был, конечно. И медитация, ну все такое модное, там все запрещенное нам нравилось. И мриданг еще был. Еще благовония зажигали, вообще мы там творили что-то. Пугали всех. И я еще больше привязался к этому инструменту. До сих пор его очень люблю. Он через неделю приехал и говорит: ну все, я забираю мриданг у тебя, я нужна нам. И у меня была, знаете, такая боль расставания, разлука. Я ему говорю: послушай, как я научился играть на мриданге. И так я ему показал. Он так появился, ты за неделю, ну как, у тебя хорошее чувство ритма. Слушай, ты должен хорошо научиться играть на мриданге, мне сказал. Я говорю: как же я научусь играть на мриданге, если ты не забираешь? Вот тут он сказал интересную вещь, послушайте, к нашей теме. Сказал: послушай, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты так думаешь? Ты можешь учиться играть на полене. А вот когда ты обретешь квалификацию игры на мриданге, она к тебе сама придет. Все тебя будут просить: вот тебе мриданга, играй, пожалуйста. Вот инструмент, делай это, пожалуйста. Ну вот это да. Само собой. Квалификация. И вправду. Разве хороший врач ищет работу? Она сама к нему идет. Разве по-настоящему богатый человек ищет деньги? Нет, они сами все приходят. Это квалификация. То есть дхарма дает квалификацию. Экономическое развитие приходит само по себе. Квалификация в сочетании с другой дхармой, честность, дает взрыв развития экономического. Казахстан на первом месте коррупции. Статистика. За какой-то период времени кто-то считал. Буквально на днях узнал статистику. Первое место. А что это означает?
Первое место где? В СНГ?
Я думаю, что не в СНГ даже. Вот что делать. В СНГ была. Не в СНГ, нет. И не в Казахстане, нет. А где-то вот в другой области. Совсем на днях я слышал эту информацию, статистику точно. То есть, ну, тоже успех какой-то. Тоже какое-то призовое место, но тоже. А это означает, что мы не такая уж бедная страна. Просто неправильно распределяются средства. А это что означает, что нет кармы? Платформы нет. Как? Потому что это главное. Проблема столкновения интересов во всех странах в мире. Как распределить собственность? Вот что волнует людей. Вот на чем они все ссорятся. И близкие люди на работах, и капиталисты, и между странами эти экономические конкуренции. Вот это вот, и как эту собственность распределить? Главный камень преткновения. И люди решают это обычно, ущемляя интересы других людей, считая их чужими. Когда вы видите чужого человека, можно ущемить его интересы. Когда своего, вы не ущемляете его интересы. Когда чужого, ущемляете его интересы. Вот что такое адхарма. Друг враг. Придуманная вещь из чувства выгоды. Почему чужой? Потому что я просто его не знаю. Вот все. Или у него кожа другая, или глаз позрит другой. Вот. Такие понятия. Но если вы изучали слово адхарма, таких понятий там не существует. Это другое понятие. Высшая дхарма нужно ко всем живым существам равно относиться, не только к человеку, ко всем живым существам равно относиться. Вот это дает нам невероятный успех, ошеломляющий успех экономический. Само по себе все остальное приходит. Например, сейчас недоверие, отчужденность проникла во все структуры официальные, все семьи, кругом мужчина не доверяет женщинам, женщина мужчинам, даже себе люди не доверяют, смогу ли я выдержать обещания эти, которые давал, и сохраню ли те деньги, которые имею и прочее. Мы сомневаемся во всем и в себе и так далее. О чем только что говорили?
Недоверие, что проникло в все.
Да, недоверие проникло. Поэтому как это уравновесить в обществе? Если много неправды, много людей лжут и обманывают или ошибаются, тогда как это все устранить? Йогой никто не занимается всерьез, но устранить при помощи йоги невозможно. То есть человека не изменить, он все равно лживый, он все равно жадный, он все равно имеет какие-то недостатки. Тогда документы с печатью. Вот так. Пока не заверишь, мы тебе не поверим. Мы не верим никому. Можно заверить все, оформить. Сколько структур нужно оплачивать, смотрите, чтобы просто все эти бумаги и архивы контролировать. Сколько сил? Экономически. А потому что просто ложь в обществе. Вот вам, пожалуйста, пример. А адхарма рождает экономические проблемы. Неправильная пища, адхарма тоже для человека, тоже порождает экономические проблемы. Бойни в этой жизни существуют. Вы можете накормить 40 человек пшеничной кашей, спасти от голода. А можете вот эти вот, эту пшеницу, рассчитанную на 40 человек, избавить от голода, сделать всего лишь один бифштекс из мяса, вот такой расход экономический. С точки зрения экономики, мы не можем иметь проблемы голода в мире при таком количестве населения. Еще в 2-3 раза земля может больше прокормить. Если посчитать, уже посчитали. Но поскольку у нас есть свои прихоти, желания именно удовлетворять, мы идем на это. Пусть кто-то голодает, каждые 3 секунды где-то кто-то умирает с голоду на планете. Ну, кого-то волнует. У нас все нормально. Это чужие люди там. А древние мудрецы знали, что вы не можете вред даже дерево нанести безнаказанно. Ведь вы же живете в одной среде, и вы связаны, и мы забываем об этом. Это адхарма. Я забываю, что мы живем в одном организме. Я забыл высшую дхарму, полное целое. Я забыл Бога. Вот это забвение полного целого и считается главной причиной адхармы, где я преследую уже не интересы полного целого всех людей, всех живых существ, а только свои собственные интересы. Это означает жадность и неправильное распределение собственности. При помощи закона силы и обмана. Обман – это абхарма. Итак, экономика становится нестабильной. Кризисы – это просто жадность, зависть и другие пороки в человеке. Вот и все, что такое кризис. Кризис – это современное слово, скрывающее суть явления. Это отличается современная наука от древней науки. Древняя наука вскрывала суть явления, современная наука скрывает суть явления. Я приведу пример еще раз. Как наука скрывает суть явления, подменяя терминами, не объясняя сути. Здесь, в Алма-Ате, когда-то мы встречались на кафедре биологии с учеными. Но это было давно. Была лекция об уровне сознания, и в конце концов коснулась вопроса инстинкта. Такое явление, как инстинкт. Вы знаете все это слово. Я спросил ученых, биологов, что такое инстинкт, объясните мне научно. Есть определение слова инстинкт? Не было объяснения. Они говорили, некая энергия, некие матрицы в ДНК, некая сила, которая подчиняется неосознанно живой сущности. Это слово «некое» значит, я не знаю, какая это сила, какие-то матрицы, что-то, нечто. Объяснений нет, научно. А слово есть «инстинкт». Другой момент. Женщина беременеет, идет к доктору, она расстроена. Доктор, я бы хотел избавиться. Что они скажут вам? Они не скажут прямо. Они скажут, не беспокойтесь, мы убьем вашего ребенка, да и все, что беспокоиться. Мы его убьем. Нет, такого слова не используют. Они скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. Термин, скрывающий явление. Это называется современная наука. Она пользуется современной терминологией, видите, вот в этом отличие. И она такие слова научные и ученые люди используют, что мы не понимаем, о чем они даже говорят. При этом мы думаем, какой большой ученый, ничего не понятно, что говорит. Какой большой ученый? Так сложно говорить. Давайте раскроем все эти явления при помощи дхармы. Назовем вещи, как они есть на самом деле. И начнется процветание. Не думайте, что это нужно сделать сначала в общественном смысле, в масштабе. Невозможно. В индивидуальном масштабе. И вы увидите, что в вашей жизни начнет удача происходить. Работает как индивидуально, так и коллективно. Работает строго. Без ошибок. То есть каждый из нас может быть счастливым человеком. Несмотря даже на то, что может быть жизнь не очень устроена для этого вокруг. Противоречит дхарме. Например, есть погода, плохая, дождь идет. Ну, для всех дождь, да, все мокро. Сегодня солнце. Но я могу открыть зонтик. Если я следую дхарме, зонтик открыт. Я не намок. Удача придет не сама по себе. И так это говорится древним мудрецам в ведах, что не боритесь за плоды деятельности. Они вам не принадлежат. Ни деньги, ни власть, ни земля, ничто в этом мире нам не принадлежит. Все принадлежит полному целому. Все тут остается и после нас, и до нас существовало. Сколько приходило до нас великих царей, завоевателей, где они сейчас, которые говорили, моя земля. Как видишь, земля осталась, давайте или нет. И если мы встали на путь дхармы, значит, будет артха, экономическое процветание. Это принципы благости, так скажем. Сейчас их называют религиозные принципы. Я бы не хотел использовать это слово, затемняющее суть явления, потому что сейчас мы сбиты с толку многими словами. Это принципы гуны благости. Например, не убивай. Что здесь религия? Так понятно любому человеку. Это принцип благости, принцип доброты. Ахимса, непременная сила. Почему тут религия? Любому понятному человеку спросите. Не надо убивать, не надо причинять боль никому. Естественно. Не воруй. Почему тут религия? Не завидуй. Почему назвали это религией и отделили это от светского государства? Что отделили дхарму? Вот что получается. А веда говорится, не религия, не конфессия, а семья, прибежище этих духовных принципов чистоты. Семейные традиции, вот что нужно. В семье эти принципы, понятно, что в семье не убивай, не прелюбивай, не кради, не лги, все это принципы близких людей. Они там абсолютно, но потому что их чужим, они не всегда применяются, мы забываем про это. Вот с этим нужно поработать. Как же нам вести вот эту вот дхарму, увидеть живых существ как одну семью? Да, вот тут нужно понять себя, для этого нужно понять, кто я. В 11-й песне Бхагавата Пураны описывается интересный момент. На санскрите, но я переведу смысл. Каждый человек думает, я и они. Другой там был. В этом мире так. А что на самом деле? Каждый из нас, я, никаких они не существует. Они – это моя оценка. Субъективная оценка. Но каждый знает, что он я. Вот это я. Не забывайте об этом. Есть я и остальные также личности и тоже также имеют вот это понятие. Я – личность. Это касается не только человека, но и всех живых существ. Сможете ли поднять руку на живое существо, если понимаете, что там есть вот это я такой же, как у меня? Нет, сможете. Все. Ахимса и насилие автоматически будут связать. Если мы познаем это дхарму. Ведь мы даже на червя не наступим на улицу, если мы сможем понять, что он тоже есть такой же я, как у меня. Просто тело другое, форма жизни другая. А суть там, например, та же самая. Он тоже живой, как и я. А жизнь – это сознание. Оно не так развито там, как у ребенка, может быть, еще ниже. Но так иначе он в своей эволюции продвигается, и я не должен вмешиваться туда. В чужое я. Быть таким бестактным, или жестоким, или грубым. И от этого зависит мое благополучие в этом мире. Потому что даже честь приносит мне пользу. И дерево приносит мне пользу. И даже враги, которые считают врагами, приносят мне пользу. Потому что говорят обо мне другую правду, о которой не говорят мои друзья. Враги скажут, все, все плохие качества назовут мои, а друзья все хорошие. И вместе я смогу понять себя лучше. Да, вот так, так люди просветленно смотрят на мир, что нет друзей врагов. Есть карма. Если я буду гордым, надменным, высокомерным, то у меня будет много врагов. Не у меня, а у моего высокомерия будет много врагов. В моей душе врагов нет. Она любящая. Она сострадательная. Она прощающая. Она жертвенная. Это душа. А у моего высокомерия полно врагов, смотрите. И кого не обвинять в этом? Врагов своих или свое высокомерие? Я решаю. Мой выбор. Что же выбирать? Какой же будет выбирать? Да. Дхарма – это великая вещь, но это платформа для остальных ступеней. Артха приходит сама по себе. Если об этом можете не думать, все остальное приложится, как говорится. Евангелие. Все остальное приложится само по себе. Да и действительно сказал Иисус, кто из вас может себе прибавить росту хотя бы на локоть, если вы так беспокоитесь себе сами? Можно ли мы себе о себе сами беспокоиться? Мы не будем награждены способностями от природы свыше, от рождения или от какой-то, каких-то благородных усилий, кто дает нам репутацию в этой жизни, доброе имя, поддержку. Что мы можем для себя сделать? Разума добавить сами себе не сможем, красоты не сможем. Даже богатство не сможет. Если не будет на то поддержки, удачи. И артха, экономическое процветание. Артха означает все благоприятно, не только деньги. Все, что благоприятно. Также означает хорошие отношения, добрые, любовь и доверие, атмосфера, в которой мы живем. Это тоже артха. Анартха – это то, что нас беспокоит, тревожит, раздражает, то, что я не хочу. Но дхарма – артха. Анартха, как в моем сердце, есть и то, и другое. И хорошие качества, и плохие качества. И вот я выбираю путь дхармы, если я должен отказаться от своих плохих качеств, пороков. Я должен их контролировать. Вот это моя дхарма, человеческая обязанность. Иначе я не могу считаться человеком. Если пойду на поводу своих животных наклонностей, я уже не буду называться человеком. Меня назовут скотиной. А если я начну действовать на поводу своих возвышенных желаний, контролировать низшие желания, люди скажут, святой. Ну, какой человек прекрасный. Может быть, и как животное, может быть, и как святой. И эта артха приводит автоматически к кама. Сейчас кама-сутра, если кто-то слышал, наверняка многие слышали, кто в области йоги пытался интересоваться. Обычно связывается с какой-то сексуальной деятельностью. Полной удачи. Никакого отношения кама-сутры к этому не имеет. Она, конечно, упоминает об этой стороне жизни, но суть-то не в этом. Кама не означает секс, не только это. Секс – это самое низшее проявление камы. Внизу эта чакра находится. Все остальное тоже кама. Кама – это наслаждение жизни. А вот как человек наслаждается жизнью – это уже другой вопрос. На каком уровне? Собака тоже наслаждается жизнью сексуально. Прямо на улице. Тоже кама. А как человек это делает? Вот. Это культура. Там много чего есть в этой культуре. Там и одежда, и пища, и семья, и наука, и искусство, и поэзия, и живопись, и музыка, и, знаю, тут и театры, и много чего есть. Это все кама работает. Но люди любят нас, когда у нас мало камы, вожделения, похоти. Чем меньше похоти в нас, тем больше и тоньше любовь, выше любовь. Конечно, если два самолета на одной высоте сталкиваются, на разных высотах не сталкиваются. Не так ли? Поэтому на одном уровне камы люди сближаются, понимают друг друга. Если на разных уровнях уже не понимают друг друга, нет разных вкусов. Разные цели жизни, разные качества, не мое. Нет, прочеркиваю, даже не заметил. На больших высотах, мы говорим, вообще этого не существует. Никогда не видел, если большая будет разница. Но где-то на своих уровнях мы чувствуем друг друга и понимаем друг друга. Стоит мужчине увидеть женщину, он тут же видит ее формы и так далее, сразу понимает, все хорошо, и чувствует. А, кто-нибудь видел слониху? Привлекательно. У паучихи 8 ног, можете представить? Паук в экстазе. 8 ног. Наша женщина только 2 ноги, и то, как они беспокоят ум мужчин, правда? А тут 8 ног. Но когда мы смотрим на паучиху, у нас волнения никакого. Это разные вещи вообще. Разве там такое существует, да что? У пауков тоже есть. Тоже привлекаются. Паук, паучиха, пожалуйста. Слон, слониха, слониха ловит слона. Знаете, ловушки. На слонику же ловят слона. Ее откармливают. Делают ее красивой, знаете, такой. Нерабочая слонника. С маникюром. Она танцующая. Обязательно такая. И сахарный тростник есть, наслаждается жизнью. Уши такие нежные очень. Есть своя талия и прочее. Ноги, 4 ноги. Нам все равно, мы даже не знаем, солнце, слониха, непонятно. Но дикий слон сразу издалека, уже по запаху, уже по звуку, видит слониха там. И он уже волнуется и бежит туда. И видит такое счастье, такое наслаждение. Там такая красивая, такая нежная, у нее столько сахарного тростника. А впереди яма. Специально вырыта для этого глупого слона. Яма, забросанная ветками. Она перед этой ямой специально обученная слониха танцует. И слон бежит, мое счастье, говорит. Мое счастье, мой смысл жизни, и прямо туда носом, хоботом, клыками вниз, бабах, всей массой. И полный рот землю. Вот только что вроде было мое счастье. И что это такое? Как это случилось? Не могу понять. Где я ошибся? В чем я ошибся? Мы были в Индии вот этим, этой листовкой. Но это зима там начинает. Джаганнатхапури, побережье, океан. Ну, как-нибудь я расскажу другое время об этом месте удивительном. Но там случай подошел на побережье, на пляже. Волны там где-то трехметровые. Сбивают с ног. И так они вовлекают в игру эти волны. И сильное течение. Кажется, такой безобидный океан. Где-то, собственно, нет, пули нет. Но всегда хорошие волны, гракочущие такие, знаете, прямо. трясется все. И так, чувство опасности, азарты, вот такая вот и тепло, и это пена, и море, это все такое, и счастье такое. И местный индус подошел и говорит, знакомый, каждый год вот в этом месте тонут 3-4 человека. Каждый год, как же там можно тонуть, собственно. Там даже когда к волнам идешь, глубина небольшая. Но когда волна приходит, там с головой, конечно, она уходит вам по пояс. Ну, такие вот, и бурлящие течения там, там вокруг такие. Ну, собственно, не кажется опасно. Я говорю, а как это происходит? А говорит, я расскажу как. Приходит группа, обычная вот так. Группа мальчиков молодых и девочек. Приходят на пляж, и вот эти волны не видят уже, когда они к воде подходят, там такая стихия, и девочки говорят, как страшно, смотрят на мальчика. Мальчики, да что, ерунда вообще, ничего не страшно, пойдем. Да. И несколько мальчиков туда на глазах у девочек бросают эту стихию, через 2 часа выбрасывают по телу. Вот как это происходит. Кама. Неправильно использованная карма. Заметьте, как она работает автоматически, без наших усилий. Вот стоит группа мальчиков, спокойно разговаривает. У них есть на свои беседы, свои дела, свои отношения. Появляется одна красивая девочка, тут начинает сразу шуточки какие-то, какая-то еще какая-то ерунда, начинает сразу бурить. Тут же. Как только одна девочка появляется, сразу поведение мальчиков тут же меняется. Поэтому в те ведические времена никогда вместе мальчиков и девочек не обучали в институтах в таком возрасте. Невозможно на высшую, только навык можно дать какой-то. А вот высокообразованный человек сделать невозможно. Навык, профессию можно дать, а высокообразованный человек уже не сделаете в этой среде. Кама, потому что мешает. Кама – враг знания, то есть похоть. Но если эту каму, эту энергию, ее невозможно ни подавить, ни отказаться от нее, это мощь. Все подчиняются этой энергии. Все живые существа. Но йоги знают, что человек может ее возвысить. И, собственно, в этом его предназначение – возвысить себя. Возвышая каму, возвышаете себя. Чем выше ваша способность любить, тем более совершенно вы становитесь человеком. Чем ниже, тем менее совершенно человек. То есть, как бы шкала такая существует. Или весы, можно сказать. Кама тяжелее, то все остальное обесценивается. И наоборот, можно вес переместить в эту сторону. То есть вот это наш выбор с вами. В этом участвует кама. То есть всегда будет нас тянуть в эту низшую сторону. Просто к мальчикам или к девочкам. Поэтому веды говорят, если тянет, если достиг возраста, когда тебя, естественно, притягивает кама к противоположному полу, и ты безумно в кого-то влюбляешься, и это может часто происходить, то ты стал на путь адхармы. А как стать на путь адхармы? Ведь карма. Правильно. Жена. Верная жена и верный муж. Это ограничит твою адхарму. Это будет уже путь адхармы. Освященный брак. В этом идее. Сейчас тоже это понятие размазано. Гражданский брак, однополый брак. Почему слово брак используется? Это отношения, может быть, но брак тут ни при чем. Брак – это от Бога. Брак означает, что вы связаны с высшей дхармой. Ваша дхарма – все это. Узаконено свыше и со всех точек зрения. И не разрывается никогда. Как апостол Павел говорит, что с ученикам вы женитесь. Они стали спрашивать об этом. А что же возраст был такой, они чувствовали себя тоже. Это потребность. Нужна женщина. А апостол сказал Павел, вот вы все женитесь, и будете страдать, а мне вас жаль. Поэтому не женился, не женись. Женился, не разводился. Да? Вот так мы берем каму под контроль. Скажем, а как это возможно? Потому что кама, она вот медовый месяц и все, уже кама, вот она уже жизнь. Привычно. Как же жить всю жизнь? Так вот без вкуса, что ли, без любви, которая была раньше, той остроты нет. Нет, вот тут мы начинаем работать уже разумом. Как же эту жизнь сделать счастливой? Карма заложена. Артха.
И кама означает уже в браке, не просто вне брака, а в браке означает возвышенное общение, платонические взаимоотношения, воспитание детей. Это занятие искусством, культурой, наукой, управлением. То есть много-много возможностей возвысить эту энергию вверх для цивилизованной жизни, когда люди в форме талантов это выражают. Это слава доброго имени. Это высшее счастье, говорит, это выше, чем просто обычная карма. Обычная карма возбуждает ум, а потом забирает энергию опустошения и стыд забирает. И неудовлетворение. Она никогда не удовлетворяется. Сколько она не удовлетворяет эту сексуальную жизнь, она никогда не удовлетворяется. Она ищет еще кого-то, еще, вот уже есть однополые браки, с животными браки, они говорят, и там браки, какие хочешь. А потом самоубийство. Тоже кама. Грубая кама. Когда она пробуждается, сильно возбуждает, человек уже не может понять, что он душа. И смысл жизни ему не впихнешь никакими терминами. Он не слышит. Ушей уже нет. Но уши-то есть, но не слышит. Глаза-то вроде есть. А кто же слепляет? Кто же закрывает? Кама. Если я поражен камой, я никого не слышу, только себя. Заткнись. Тебя знаю. Дело как я говорю. Все, молчи, хватит. Это все кама, вот это враг лица жизни нашей. Поэтому в браке веды, вот сейчас я не знаю, современный мир, конечно же, вы, может быть, не примете это, но я не для этого говорю. Но правила древних мудрецов, люди жили так. Раз в месяц между супругами сексуальные отношения позволялись для зачатия детей. Все. Все остальное они использовали по-другому. Они жили на другом уровне. Не на уровне гениталий. Это называется карма. Есть наслаждение выше сексуально. Глубже. Это именно та любовь, которая в сердце входит. Любовь ко всему живому, к жизни, к миру. Это выражается по-разному. Люди могут петь, танцевать. Каждый должен уметь это делать. Чтобы выражать свои высшие чувства, нужно пользоваться культурой, искусствами. Все должны быть обучены этому. Дети. До революционной России дворянские дети в 12 лет все это уже знали. В 12 годах знали до 5 языков. Танцы, музыка, рисование обучали. Древний Китай, древняя Индия. Одна и та же культура. Прежде всего обучали чувствовать красоту. Зачем? Зачем? Прежде всего давать высшее образование. Красоту, потому что каму нужно поднять. Зачем человеку давать образование, если он будет жить как животное?
Это еще хуже будет. Поэтому воспитывали тонкие сферы красоты. Вот люди чувствовали эти все вещи. И тогда давали уже высокое образование. С высокой нравственностью. Что там, где красота, там пробуждаются все самые лучшие стремления. То есть наша главная задача соприкасаться с красотой. С божественной красотой. Это путь йоги тоже. Самадхи означает, что соприкасаетесь с чем-то прекрасным. Самым прекрасным. То, чего нет вот в обычном опыте. Это просто, когда мы поднимаем вот эту свою низшую энергию, высшие чакры, высшие центры, и там мы видим то, что обычно никогда не видим, не видели. И слышим то, что раньше никогда не слышали. А ведь все очень просто. Ведь ничего нового там нет. То же самое, только на другом уровне. Ничего нового. Ну что нового сказал Иисус Христос? Мы сами это знаем. Да почему же? Когда он говорил, люди стали повторять все это. Они и до этого знали. Там был один первосвященник, который слушал его проповедь. А он говорил, давайте прощать, прощены будете сами. Он сказал, странно, тысячи людей слушают. Это то, что написано в святых писаниях. Мы это в храме говорим. Каждый это знает. Описная истина. Почему же это слушают? А потому что там нет вожделения. Потому это пробуждает сердце и слезы. И автоматически все прощается. Прощаются не все твои вещи, автоматически. Цель, карма начинает этот процесс. Она дает развитие. Экономическое развитие помогает нам тоньше наслаждаться, возвысить свою карму. Вот для чего это нужно вся культура. И в конце концов, на четвертой стадии, уже последней стадии, человеческой цивилизации, человек становится бесстрашным, не обеспокоен вообще ничего. освобождается. Он задумается о мокше освобождении. Это цель любой йоги – достичь мокши. Мокши называется освобождение от страданий всех. Какие страдания, что расскажем об этом вкратце. Атхи дайва, атхи бхута, атхи атма. Атхи, приставка во всех случаях, означает зависимость. Атхи дайва, от чего зависимость? От внешней климатической среды. Страдания, ну жара сильная. Сейчас в Индии, вот сейчас индус приехал, ты знакомый. 44 градуса. Тени. Будет еще жарче. В том месте. Ну, нам бы там было сейчас трудно, без кондиционера было очень трудно. Особенно ночью. Спать очень трудно. Они делают так, когда температура к 50 подходит, еще и выше бывает. Там у них обычно каменные полы везде, рамы, много камней, не бывает. С бортами, плинтусами такими костями. Они заливают водой пол. Полностью. И берут мокрую простынь, заворачивается, тогда значит, ложатся прямо в воду. Включают вентилятор. Там еще перебой с электричеством. И так они могут спать. Иначе не могут. Даже когда электричество включается иногда, периодически, ночью вы уже просыпаетесь с жары. Так они переживают эту жару. Это называется атхидайва. Или бывает холодно, наоборот, мороз. Тоже можно замерзнуть даже, можно даже умереть от мороза или от жары. Бывают землетрясения, ну, в общем, стихии какие-то. Цунами там услышано, да, бывает. Это все атхидайва, страдания от просто природы окружающей. Атхипута. Зависимость от других живых существ. Враги, точнее, страдания. Комары, клопы, тараканы, мыши. Все агрессоры, все на нас, понимаете, что-то от нас хотят. Близкие люди тоже могут нам причинять немало страданий. То есть атхи-пхута. И атхи-атма. Страдания от собственного тела и ума. Вот это корень всех вещей. Страдания от собственного ума. Что я думаю? Как я это воспринимаю? Как я это понимаю? Главное. Вот бытовой пример. Вы идете по улице вечером, домой возвращаетесь, с работы. И натыкаетесь на ветку лицом. В темноте. Случается. И вот царапаете себе щеку. Ну, да, вот, ветка, слава Богу, у меня глаз еще. Ну и забыли. Не такая уж большая проблема. Царапина на щеке небольшая. Приходите домой, жена встречает, ой, что это у тебя, где? А, да там ветка, ну, отхнулся, ничего страшного. Другой пример. Вы идете с работы вечером домой, на встречу ваш враг или с прутом. Какая же царапинка? Это не запущено. Вы пишите про змея. Думайте, что я с ним сделал. Уже много раз мне сделали, много раз его уже на куски разорвали, собрались снова, снова разорвали, снова собрались, снова и снова. Это в уме все происходит. Просто происходит в уме. Но если вы знаете законы жизни или законы кармы, это будет то же самое, как ветка вас поцарапала. Отношения. То же самое, уверяю вас. Вы не увидите другой причины. Вы скажете, а это моя карма? Я что-то сделал по отношению к этому человеку, поэтому такая реакция. Нормально. Просто я забыл об этом, а он помнит. То есть просветленные люди видят, что это взаимосвязанные вещи, не случайные вещи, и обижаться не на кого. Так они могут контролировать свой ум, знания. По-другому невозможно. И так, что хорошо, я простил тебя, я ненавижу всех. Если вы простили, то и ненависть не должна быть. Это искусственная вещь. А если вы не простили, вы, то вы не можете даже в момент смерти простить, даже когда умираете, думаете, я тебя не стану смерти, не стану смерти. Видите, какая огромная сила внутренняя. Итак, все проблемы от ума, горе от ума, так называется наша жизнь. И вот йога – это работа с умом. Как же увидеть все в истинном свете? В том истинном свете, где вы чувствуете счастье, если вы чувствуете счастье. Тут нужно работать с умом. Увергает двойственность. Почему? Почему такое? А потому что он основан на чувствах. Органах чувств. То, что для моего языка хорошо, Бог скажет хорошо. То, что для моего языка плохо, он скажет плохо. Вот у всех. Но если у меня другой язык, или у вас другой язык, другой вкус, то уже другие понятия будут плохо и хорошо. Относительно все. Это просто ум и чувство. Наше чувство, восприятие, выдумка. А на самом деле это не плохо, не хорошо. Это восприятие. Это не плохо, не хорошо, это просто закон природы. Чили острый. Если вы привыкли, есть чили, вот этот перец стручковый, огонек называется. Есть люди, которые не могут ничего без чили есть. Они за обед съедают 3 таких огонька запросто, сразу. Гвозди плавятся. И они говорят, хорошо. Если вы не привычны, ну, дать хотя бы вот пол сантиметра квадратный, вы скажете, очень плохо, ужасно, ужасно. Восприятие такое. Так что же такое хорошо и плохо? Это восприятие чувств и ума. Кто это понимает? Разум, будхи, он выше, тоньше. Он не связан с чувствами. Он понимает это по-другому. Плохо и хорошо это связано с целью жизни. Если это помогает достижению цели жизни, то хорошо. А если не помогает, то плохо. Он видит по-другому плохо и хорошо. Поэтому язык и ум говорят, курить хорошо. Вино хорошо. Наркотики еще лучше. Кашиш. Для чувства ума. Да, он сразу говорит, хорошо. Блаженство. Опьянение чувства хорошо. Время проводит. А разум говорит, плохо. У тебя твои цели жизни плохо. У твоей души плохо. У твоего сознания. Это адхарма. И вот я живу, представьте себе. Ум мне говорит одно и чувство, разум говорит другое. Что же мне делать? Разрывает на части. И так, эти три вида страданий. Из этих трех мы можем повлиять только на свое тело и ум. На погоду мы практически не можем повлиять на стихии, в полном смысле слова. Других людей тоже под контроль всех взять не сможем. А вот себя, может быть, начни с себя. И тут дается пример в Куранах. Представьте, что человек ходит босиком. Круглый год. По городу. Ну ладно, тут город чистый. Мусор убирают. Если бы вы были в Индии, вы знаете, там по-другому немножко. Чуть-чуть, так сказать. Это чуть-чуть даже шокирует западного человека полностью. Люди иногда живут ужасно, мне кажется, людям иногда западным ужасно. Много очень. И там нет зимы, вот такой вот там больше пыли. Нет, места, кажется, вообще жить невозможно дальше. Но это вопрос как бы привычки. И вот вы ходите босиком в год, а что это означает? То там камень острый, а то и стекло, а то колючка какая-нибудь, а то холодно, а то раскаленная земля, солнце. Если 50 градусов двигаться, вы не сможете стоять на земле. Вы думаете, боже мой, какой кошмар кругом. Кругом то стекла, то колючки, то камни, то, то все. Там еще мусор бросили, да я же босиком хожу. Что? Какая-то рекомендация для него? Изменить все вокруг? Нет. Обуйтесь. Оденьте обувь на ноги, и мир весь станет гладким. Контролируйте ум чувства. И увидите, что все гораздо лучше. Восприятие вашей. А это очень важно, чтобы осознать дхарму. Поэтому даже чтобы встать на путь дхармы, нужна некая подготовка. Обычно уже с 5-летнего возраста обучают дхарме детей. Доступным образом обучают, что такое моя природа, уже начинают к этому. Самое плохое, самое большое препятствие от дхармы в том, что мы стыдимся своей дхармой. Что я в этом верю? Не хочу быть просто рабочим, знаете, чем на рабочем. Раньше в советские времена было престижно быть рабочим. Все гордились, я рабочий. Рабочие руки. А вот в других обществах это не престижно, даже унизительно. Не хочу быть рабочим. Если спрашивали нас в детстве, кем хочешь быть, я говорю, космонавтом, то что-то такое. Потом после перестройки детей спрашивали, кем хочешь быть, говорит, хочу быть бизнесменом. А в Анапе мы были, там дети в школе говорили, хочу быть отдыхающим. Там они все квартиры сдают, все там, все зарабатывают. Там свою квартиру приглашают людей, комнату выделяют, они готовят там, им служат, они платят деньги. Дети это видят, как это, отдыхающие хорошо живут, им служат, им все, все желания выполняют. Кем хочешь быть? Отдыхающим. Это навязано общество. Мы здесь не отдыхающие. Мы здесь не бизнесмены. Мы здесь проживаем жизнь как слуги Бога. Мы должны понять, кто я. Они просто знают, какое престижное место в этом временном перелете. Вот поезд стоит. Идет какое-то назначение у него, да? И вы садитесь, неважно, там люкс у вас или общий. Вы терпите, потому что нет, это ваша цель. А цель в том, чтобы достичь конечного назначения. А вот отцепленный вагон люкс. Никуда не едет. Видите, сколько там народу. Почти все сейчас сидят в отцепленном вагоне. Потому что престижно. Он же никуда не едет. Но зато престижно. Я в люксе. Да я никогда не достигну места назначения. Но в этой жизни я очень престижно прожил. Меня будут уважать. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко, с которого говорят, это город Ленинград. Вот как в России, мы с улицы Бассейна. Странно, он очень удивился, правда, что такое, почему? Ну еще поспал немножко. И снова глянул в окошко, а там, что говорит, город Ленинград. Вот как в России, мы с улицы Бассейна, сел в отцепленный вагон. Сейчас большинство людей сидит в отцепленном вагоне, потому что там престижно. Хорошо платят или уважают и прочее, прочее, прочее. Это не наш путь. Это адхарма. Это нас сбивает с толку. Каждый хочет здесь доминировать в этом мире. И йога часто занимается для этой цели, чтобы стать сильнее других людей. Вы же знаете, что йога развивает мистические ситхи. Можете читать мысли, если вы настоящий йог. Вообще чудеса можно творить. Вам деньги не нужны. Вам люди деньги сами принесут, что вы можете влиять на них. А можете создавать из эфира кусочки золота, если вы йог. У вас длинные руки, прапти ситха называется. Можете руку протянуть сейчас в любой конец города, посмотреть и взять все, что хотите у кого-то. И никто даже не перепоймет ничего. Никто даже не осудит, улик никаких не будет. Это йога. Ходить по воде – это игрушки для йога. Один йог я не видел. Не расскажи в Индии. Кто-то видел. Этих йогов там много, знаете, на Кумхамеле там миллионы собирается. Вот Кумхамел недавно прошла в Алхабаде. Миллионы там, десятки миллионов город построился в пустом месте. Это все йоги. И все обладают какой-то ситхой, они туда приезжают, они должны демонстрировать, что они не просто какие-то обманщики, они йоги. Берет стакан молока, опускает туда палец и выпивает. Все молоко. Пальцы. Может, что угодно. С этим телом могу прощаться по своему желанию. Латхима ситха, махима ситха, прапти ситха, пишита ситха, камава саита ситха. Камава саита означает, что можете против закона физики даже действовать. Пишита ситха можете повелевать людьми или другими живыми существами. Можете себе из дикого льва сделать себе транспорт. Иди сюда, садился, иди. Вперед, он поехал. Он подчинится вам. А можете защитить себя, ни в каком близко даже не подойдет, умрет и страх. Так они в пещеру сидят. Это йога. И многие занимаются йогой сейчас, чтобы обрести ситхи. Но для этого нужна, конечно, очень суровая практика. Сейчас многие люди занимаются йогой, чтобы откорректировать фигуру в основном. Похудеть хорошо. Это не у всех получается. Да. Не так уж можно. Даже похудеть. Не так уж можно контролировать себя. Соединенные люди такие. Это четыре ступени, как бы вот совершенства, возвышения. Но есть, только для этой группы йоги служит. И никому не спит, не спрашивает, секретный формат. Есть пятая цель. Я проговорился, но говорить не хотел. Говорить не знаю. Какая-то цель сказать?
Да.
Записывайте. Очень просто все в итоге оказывается.
Пятая упая называется. Здесь пять ступеней цивилизации. Есть цель всего этого. Зачем это освобождение? Зачем это счастье? Зачем это процветание? Зачем это дхарма? Есть ли у этого всего какая-то конечная цель выше, которая объяснила все это, объединила все вместе? Иначе все будет как лебедь, рак и щука. Кто-то стремится к каме в этом мире. В общем, что такое разное. Кто-то к дхарме, кто-то к адхарме, кто-то к экономическому процветанию, кто-то к мокше. Как понять друг друга? Будет видеть. Вот в Индии они могут это все поддерживать вместе. Они увидели целую гору в Гималаю для йогов, и туда никого не пускают из туристов. Гордятся. Они знают, какой класс людей есть. Они знают, что у них есть, должны быть такие люди. А кто-то будет просто на работу ходить всю жизнь. Это их уровень, мы тоже защищаем этих людей. Итак, каждый человек, который на какой ступени находится, должен быть также вместе в этом находиться. А что же их объединить-то всех вместе? У них разные интересы. Йогов многие люди не понимают. Уже мыслители не понимают. Что же, вот эта пятая вещь, это объединяющая сила всего, это любовь ко всему. Это божественная любовь. Это высшая цель всех религий, всех путей йоги, всех процессов познания, всех аскез, всех покаяний, всех священных книг и писаний, всех посланий. Если он сам любит Богу, считается, что вы все это уже имеете. Все уже имеете. Вы знаете дхарму, вы можете процветать, не процветать, как захотите. Вы можете быть счастливы при любых обстоятельствах. И вы бесстрашны, вы свободны всегда. Поэтому есть такая формула. Если вы любите Бога, все, делайте, что хотите. Вы свободны. Никаких законов делать нет. Вы ничего плохого никогда не сделаете. Полная свобода. Это путь к свободе. Если мы знаем, что все эти процессы путь к свободе, мы сможем друг другу помогать в этом, а не конфликтовать. Поэтому без этой пятой цели эти четыре вещи тоже имеют свое разногласие. Нужна объединяющая сила. И объединяющая сила для всех живых существ – это абсолютная истина. Применимая абсолютно к каждому члену. Абсолютно. Что применимо к каждому живому существу? Чистота. Чистая пища, чистая вода, чистый воздух, чистая земля, чистая речь. Чистые чувства, чистая любовь, честная речь. Все приветствуют. Нет обмана, нет насилия. Это все абсолютно проявляется в этих правилах, которые дороги каждому человеку. Если мы на своем пути, на каком бы мы ни были пути, если мы честно, искренне это делаем, мы имеем полное право быть счастливыми на всех уровнях. Потому что честность – это карма. Не бойтесь быть честными. Не думайте, что если я буду честным, меня обманут. Нет, будьте честными, но разумными. В знании. Вас никто не обманет. Даже рука не поднимется. Если есть достаточно знаний, разума, никто не сможет обмануть. Честность будет защищать нас. Сейчас думаешь, что честность не защитит. Как только будешь честным, все, тебе конец будет. Нужно быть хитрым. Нет, не так. Это слабые люди, невежество. Мы честно должны сочетаться с большим разумом и большими знаниями. Доброта тоже сочетается с большими знаниями, с большим разумом. А просто быть добреньким и честненьким унизительно. Поэтому тут нужно образование, подготовка. Итак, на высших уровнях сознания люди прекрасно понимают друг друга, кем они ни были, мужчина или женщина и так далее, как говорят ведические. Правила, и в исламе эти правила тоже есть. Не любовь важна между мужем и женой, а забота, карма. Вот так строится все. А любовь придет. Любовь от Бога приходит. Она отражается от человека, но приходит она от Бога свыше. Как талант, как сверхспособность, как высшая ситха, йогическая ситха. Это йогическая ситха, любовь. Любви подчиняется любое живое существо, если она настоящая. Если она настоящая, она не опасна. Если она не настоящая, она самая опасная. Это причина великих страданий.
Ну вот, мы сказали несколько слов на тему. Может быть, что-то мы упустили. Можете спросить. Пожалуйста.
Вы говорили про то, что нужно сандалии одевать. И про то, что нужно контролировать. Это подобно тому, что нужно контролировать чувства. А с чего начинается контроль чувств? Практически. Как?
С языка. Из всех чувств самый жадный язык. Но у него двойная функция, как органа чувств. Он и орган восприятия, и орган действия. Одновременно. Вот ухо, оно орган восприятия, все. Только слышит. Глаз только видит. Кожа осязает, нос обоняет. А вот язык – это вкус и еще орган речи. Очень мощный язык. И наша судьба, жизнь строится целиком зависит от того, что говорим вслух. Как могут люди относиться к окружающим, зависит только от того, как вы говорите, вслух слова приносите, как вы языком работаете. Это может полностью разрушить нашу жизнь, а может ее возвысить до небес. Это язык. Мощное оружие. Также некоторые йоги говорят, что через язык основная сила, вся энергия, львиная доля энергии расходуется через речь, через язык. То есть у нас будет много, очень много избыточной силы внутренней, если мы сможем контролировать язык, речь, честную, правдивую, приятную речь. Вот что важно. Это контроль языка. Честная, правдивая, приятная, слабая выражение речи. Это контроль языка. Это путь великих. Таким языком продолжите очень высокий путь своей жизни, судьбу. Если будет лживая речь, неприятная, злые слова, они будут приближать к смерти, к разрушению, к страху и к смерти. Предвестник смерти – злая речь. Сначала злые звуки будут. Потом вы почувствуете, как приближается смерть. Разрушение. Это язык. Поэтому пища. Если мы едим пищу, это вкус, это большая потребность, вкусы бугорки очень могущественные. И человек привык есть даже того, кто вкусный, забывая, что это живое существо. Настолько сильный этот позыв языка. Мясоедение сейчас распространилось повсюду, как будто это изначально наша культура. Как будто бы. Нет, это было навязано языком. Изначально столько мяса люди никогда не ели. Только с изобретением холодильника и атеизма. Это стало расти. Всегда люди ограничивали себя мясоедением. Особенно те, кто шел духовным путем, медитации, это было необходимостью. То невозможно соединить убойную пищу и медитацию. Потому что убийство – это уже зло. Как мы можем культивировать какую-то высшую добродетель, если мы едим мясо? Это невозможно. По закону кармы это невозможно. Что посеешь, то пожнешь. Поэтому язык. И язык, если когда наслаждается сверх меры вкусом, переполняется желудок. От этого сильно страдает наше здоровье. Главным образом от желудка все сейчас проблемы. Аптеки нужно закрыть, если мы научимся правильно есть. И количество, и качество. Аптеки будут практически не нужны. Потому что человек должен лечиться пищей. Пищевым лекарством. Просто знать, сколько и что есть, и когда, и все. Сейчас таких знаний никому не дают. Так все, пожалуйста, сколько угодно. Лекарства на нашей пище. И тело из пищи целиком состоит. В желудке должно быть треть пищи, треть воды, треть воздуха. Тогда будет все гореть пищеварение хорошо. Шлаков не будет. Это проблема шлаки и стресса еще. Но стрессы порождаются мясом. Если человек ест мясо много, каждый день, или через день постоянно ест мясо, то ему нужно это еще переварить, не так ли? Эта пища тяжелая для пищеварения, для человеческого пищеварения. Да? Желудочная кислота не устроена наша переваривать мясо в таком количестве. Состав желудочной кислоты у нас вегетарианский. Поэтому требуется, ощущение появляется. Что-то возбуждающее, зажигающее принять. Это алкоголь или какие-то чеснок, лук, в основном специи сейчас. Которые усиливают, стимулируют работу пищеварения. Стимулятор. Но аюрведа говорит, это одна линия, смотрите, язык, желудок, потом гениталии ниже. И когда сверхактивен желудок, гениталии возбуждаются без причины. без необходимости. Позыв природы начинается. Человек вроде бы поел, покурил, все вроде бы нормально, а потом думает, куда пойти? Гениталии давят. Нужно что-то еще. А что еще? Куда пойти? Что еще? Что-то не хватает. Поэтому в этой культуре мясоедной, когда люди не контролируют язык, чувства, всегда есть тенденция к прелюбодеянию. К флирту. Это культура флирта. Мужчины и женщины, когда снимаются все эти ограничения, когда раздеваются женщины, когда мужчины становятся наглыми, женщины легкодоступными. Это связано с нашим образом жизни. На том и настроении. Это стимулируется искусственно, потому что в природе это упорядочена природа. У них есть свои циклы, они живут мирно по этим циклам, не нарушая законы природы. А человек может все устранить по собственному выбору, у него выбор. Может не считаться, может искусственно стимулировать чувства, как угодно. Может просто включить порнографию какую-то и стимулировать. Может рекламу посмотреть и стимулировать. Может флиртовать и стимулировать. Жизнь стала у нас как в супермаркете, знаете. Вроде ничего не надо, пойдете в супермаркет, захотите что-то купить. Стимулятор. Повлияют объекты. Поэтому с языка начинается все. Если мы говорим речи духовные и едим освященную пищу в меру, вы обуздаете все остальные органы чувств. Легко. Вы сразу почувствуете, наступает равновесие и покой внутри. Вот так, центр видите внутри. Когда говорите правильные слова, принимаете чистую освященную пищу. Чувствуете умиротворение, покой и ясность. С этого начинается контроль. Остальное будет легче. Итак, мы доберемся до ума. А ум контролирует труднее всего. Контролируя язык, другие чувства, мы доберемся к уму уже. Если вам удастся контролировать ум, станьте совершенно быстрым. Вы достигнете голоса сверхдуши. Будете слышать сердце. Это йога. Но это яма и яма сейчас обсуждаем. Два процесса. Асана, пранаяма, пратягара, тарана, тьяна, самадхи. Конечная самадхи. Яма, яма в начале. Что принять, что отвергнуть. Образ жизни. Если эта пища будет чистая, освященная, пойдут потоки, праны, вы ощутите. В любой асане будете чувствовать, как они работают. Как они движутся в теле. Ими можно управлять тоже. Это внутренняя энергия. И там, в глубине, духовная энергия. Я есть. Дух. Агам Рамасми.
Если вот там не вопрос, например, человек старается, но не получается, например, контроль чувств.
Ну, как громко скажешь, что все.
Все стараются, например, контролировать, но не все это получается. Может, какой-то силы не хватает. Вроде человек настроится, но почему-то что-то не хватает. Все время это
не... Не хватает сил?
Сил не хватает.
Явно сил не хватает. Но...
Откуда вот не
достаточно? Наших сил не хватает. Возможно. Возможно все понять своим умом. Мы в школе делали так. В математике я был очень слаб. Здесь посчитать с трудом не получается. А там контрольный, понимаете? Надо что-то писать, и как бы оценку получить нормально. Что делать, как бы нужно. Правильно. Обращаюсь к тому, кто в математике только так. И я к нему подсаживаю, давай посмотрим. Просто списку все. 5 баллов. Так же поступаем. Если у вас что-то не получается. Идите туда, где у кого-то получается, и все научится. Когда я сам все, это восходящий процесс. Я сам, не лежать, ой, больше не могу, все. Кончились мои силы, укатались и пухнули горки. А когда мы обращаемся еще к высшим силам, это нисходящий процесс. Вот два процесса вместе должны быть. И сверху, и снизу. Это активная медитация, когда вы медитируете на высшие силы с осознанием зависимости от них. Тогда получаете поддержку. Ну как называется в религии, это молитва. Я бы не хотел это сейчас такое настроение сюда приносить. Религиозное. Мы говорим о йоге. Йога – высшая религия. Просто веры какой-то. Йога – это факт. Это не вера. Можете с Богом разговаривать лицом к лицу. Это факт. Это живое существо. Другого порядка. Итак, чувство трудно контролировать. Так, знаем. Ум трудно контролировать. Легче ветер остановить голыми руками, говорит, чем остановить ум. И все же это возможно, говорится в Бхагавад-гите, в ведах. Возможно, если человек получает трансцендентное знание. Духовное образование получить. Это возможно. Можно узнать при помощи йоги. Сейчас можно задать вопрос любой.
Я бы хотела спросить, вы когда все эти кармы что-то говорили? Говорили про самоубийство. Как относится к самоубийству, ну, вообще йоги? И вообще, если, например, ты знаешь, что человек хочет это совершить, это можно как-то помочь. Как это?
Духовное знание закрыто для двух типов людей. Они никогда не смогут понять, что такое душа. И кто такой, что такое сверхдуша. Первый тип – это люди, убивающие животных и поедающие их плоть. И второй – люди, помышляющие самоубийство.
То есть им никак нельзя помочь?
Если только они не просят помощи сами. Если перед вами настоящий самоубийца, ну, есть технологии, как остановить, скажем, в этот момент его. Вот, поскольку вы свидетель, если вы допустите, если вы станете соучастником самоубийства по закону. Как бы долг, естественно, любого здорового человека, если перед ним самоубийца пытается, скажем, спрыгнуть с крыши или в его присутствии, он должен остановить, постараться остановить его. Он поступит нравственно и правильно. Чисто физически. Мы сейчас о сознании говорим. Понятно, что старайтесь уберечь человека от самоубийства. Иногда еще что делают врачи советуют? Людей вывести на природу, на открытый воду, где много красоты, воды, пространства и так далее. И вот этот его стресс, вот это вот глубокое противоречие, психолог известный Антон Бойзен доказал, что все проблемы психические и самоубийства, в том числе психическая проблема, имеют одну причину, любая психическая проблема. Это конфликт с собственной совестью сердца, то есть со сверхдушой, с Богом сердца. Одна и та же ключ. Это конфликт, это бунт. Это ненависть к жизни, к Богу. Поэтому как вы сможете человека внушить что-то, что-то возвышенное в таком сознании, если он ненавидит себя, эту жизнь, Бога, этот дар Божий, ненавидит? Просто потому, что на что-то обижен. Это демоническое качество. И самоубийц даже не хоронит. Так написано. Никаких почестей. Никаких обрядов по смерти. Поэтому здесь, ну, строгий момент. Люди должны бояться идти этим путем самоубийства. Это бесчестие, это слабость, это предательство. Итак, с самого начала лучше всего, если мы хотим уберечь вообще эту тенденцию, как бы в обществе устранить, мы должны людей приучать к божественному сознанию. Никто никогда не привык к самоубийству. Нет таких примеров. Если на духовном пути не бывает такого. Это путь скрытия злобы, скрытого бунта. Знаете, что такое обида? Обратите внимание, что весь преступный мир – это обиженные люди. Как говорится, контролируй, получи знания. Ты ведь обижаешься на самого себя, нужно знать законы кармы. Но не вечно ты обвиняешься в весь мир, ты обижаешься, фокус путь. Ты выбираешь этот путь сам. Поэтому учись прощать, вот он путь. Ведь и тебя простят. А ведь каждому нужно прощение, каждому человеку. Кто здесь без греха? Пусть первый кинет на ткань. Всем нужно прощение. Что я такой праведник, что выше всех? Что я решу, кого простить, кого не простить? Я тут выше судья или кто такой вообще? Что я себя мню? Это самоубийца. В конечном итоге. Гордый, высокомерный человек становится самоубийцей. Когда страсть увеличивается в нем, он становится психическое отклонение и приводит к самоубийству. Это количество страсти, слишком много страсти. Иногда вы удивитесь, по какой причине этот человек совершил самоубийство. Причин ты не нужен. Когда учился в школе, где-то в классе 8, наверное, там еще были старшеклассники у нас. Ну, а старшеклассники, они уже там о любви говорили. Такие у них были идеи, тогда было модно, 60-е годы. О любви все тогда говорили. Любовь, 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 любовь. Одна девочка влюбилась, старшеклассница. Красавец. Вся школа знала его. А когда я такая яркая была, начала так красиво. Влюбилась в мальчишку с параллельного класса. Жила напротив нашего дома, на третьем этаже. Вся школа знала. Отравилась. Покончила с собой в 10 классе. Весь город знал об этом. Небольшой городок северный. А что, почему, как? Это она, вот это, Оля, та самая. Да вы что? А почему, что случилось? Любовь? Не могла жить без него. Какие-то таблетки нашла, что-то узнала, проглотила всю пачку. Потом, интересно, она почувствовала дыхание смерти. Реально. Она думала, боже мой, что я делаю? Зачем? Телефон, скорую помощь. Отравление помогите. И там пока то и все, уже время прошло какое-то. Я тоже пошел эти вещества в кровь, уже не помочь никому. Доктор приходит, все это смотрит. Поздно, дорогая. Ты хочешь жить? Что? Говорит, хочу жить, хочу жить, хочу жить. Так вот, ты не будешь жить уже. Ненавидеть его убить. Раньше ненавидел. Просто ненавидеть. Никакого состава. Самые эгоистичные люди. Поэтому на обиженных воду возят. Вот так вот жестко поступать. Вот это здравый смысл. Их лечит здравый смысл. Вот только терапия. Ну, есть строгие законы, где-то нужно быть очень строгим, чтобы держать уже эту цивилизацию в норме. А где-то нужно быть очень мягким, прощающим. Поэтому пока люди едят мясо, им будет трудно приблизиться к знаниям великим. Или помышлять о самоубийстве, тоже трудно.
Насчет этого случая. У меня есть родственник, который тоже, вот у него были такие суицидальные мысли, прям очень долгое время. Когда я узнала с ваших лекций об освященной пище, я где-то около года высылала ему каждый месяц освященную пищу. Сухофрукты покупала, орехи высылала, и у него прекратилось это полностью.
Помогло?
Да, помогло.
Часто люди спрашивают о предназначении, как человеку найти свое предназначение, скажем, как карму, деятельность какую-то. Чем часто они это делают? Как это можно сделать?
Научить ребенка легко этому. Все, что вы труднее. он уже получил образование или профессию, он уже как-то статус имеет. Труднее переучивать, чем учить. Если человек обучался музыке во Франции, за урок берут 15 франков. А если не обучался, 5 франков, его легко учить. Но взрослые люди, сейчас, чтобы найти себя, непростая задача, потому что мы уже что-то, ну, о себе как бы заявили в жизни. Кто мы? Профессия, не знаю, уже жена чья-то, ну, все уже, как бы, какая-то дхарма, уже построили какую-то жизнь, и вдруг поняли, что я не знаю, что делать дальше. А на этой платформе что я могу сделать, как бы она уже вот исчерпывается или не помогает мне, что произошло в моей жизни? Как Иисус говорил, как поступать в этом случае? Если вы приходите в зал собраний, садитесь в конце, не впереди. Если вы займете первое место, могут сказать так. Пришли более уважаемые люди, пожалуйста, пересядьте подальше. Вам перед всеми будет стыдно и неудобно. Садитесь в конце. И вам скажут. Вы уважаемый человек, сядьте поближе, пожалуйста. Вот как он говорит. Как нужно войти в общество. Там мы находимся в дхарме. В служении другим наша дхарма. Я не могу просто без никого понять свою дхарму. Я кому-то принадлежу, я чей-то отец, чья-то мать. Вот это определяет мою дхарму, мое служение кому-то, ребенку ли это, или семье ли это, стране ли это, Богу ли это, культуре и так далее. Поэтому в обществе людей мы должны занять место служения сначала, простого служения, полезного. И люди сами нам укажут, а сделай вот это, видя наши способности. Надо будет продвигать общество само по себе. Но, есть одно но. Я понимаю, о чем я думаю. В обществе, где зависть законом является, это невозможно. Это невозможно. Неприменимо. Только там, где нет зависти. Поэтому начинайте с близких людей или с подвижников, которые идут также путем дхармы вместе. Там вместе вам будет легче. Потому что зависимыми людьми только конкуренция. А они вам не скажут, займи это место. Он скажет, иди отсюда, мое место. Если даже вы более способны, я буду завидовать, как Моцарт и Сальери в истории. То есть в культуре зависти непередним от дхармы. Поэтому мы ищем общество людей, которые также имеют духовную жизнь, которые заинтересованы очиститься от зависти и других пороков. И вместе мы можем найти быстро себя. Быстро. Забиты считанные месяцы. Можем разобраться в себе. Есть четыре типа людей, в основном, профессиональные склонности, также в нашей природе. Либо это рабочий класс, либо это класс бизнесменов, торговцев, либо это управляющий класс, либо учителей, учителей класс. Вот четыре типа направлений. Выбирайте, где ваша склонность. Не из-за зарплаты это выбираете, не из-за положения карьеры, а сердцем. А для этого нужна медитация на себя, на свою душу, познать себя. И там в сердце вы найдете ответ, найдете свой путь. Идти своим путем совершенства, идти чужим путем несовершенства. Рабочий, если идет своим путем, он становится совершенным, если знает, как это делать правильно, служение. Бескорыстно. Человек, занимающий пост великого управляющего, если он не идет по ним в служение, но ничего не достигает, он падает. Есть царь, который хочет служить, это прекрасно. А есть слуга, который хочет царить, это отвратительно. И кроме того, еще есть два пола. Мужчина, женщина, тоже определена природой. Что такое женщина? Мать. Высшее положение в этом мире – мать. Путь. Тоже дхарма. Природа дает, он это понимает. Мужчина – это лидер духовный. Он поддерживает и материальную, и духовную сторону общества. Мораль, нравственность – все он поддерживает, контролирует, управляет, на страже. И медитирует на высший разум. Это мужчина. Это самый разумный мужчина, самый сильный. когда женщины чувствуют себя под защитой в обществе. И дети. Это все путь дхармы. Женщина, согласно ее дхарме, не может быть независимой в течение всей своей жизни. Под опекой любви находится на всех этапах жизни, когда она счастлива. Детство ее любит отец, молодости муж, старости взрослые сыновья, дети. Она должна быть под защитой всегда. Тогда она сильная и счастливая. И она красивая. Если этого нет, она опускается в скорбь и теряет все, и здоровье, и красоту. Без любви она не живет. Как женщина и проявляется. Это разные дхармы, видите, это разные природы. Но с высшей точки зрения мы не мужчины, не женщины, мы духовные существа. Видите, еще есть какая дхарма. Сколько всего? Это нужно понять главным образом, что я есть душа. Когда мы сможем уважать и женщин, и мужчин, и бережно относиться друг к другу, ко всем видам жизни. Образование начинается Бхагавад-гита с того, что я не это тело, я душа. Это первая ступень образования. Я – духовное существо, я не тело. А потом уже обучают дхарме временной. Профессиональной дхарме или супружеской дхарме после этого. У нас получается наоборот. Мы осознали свой пол или профессию, но до души еще пока не добрались. Но мы должны добраться до него.
Часто тоже говорят о духотворенной пище. Вы можете рассказать? Что это такое и как оно воздействует, потому что очень сложно, возможно, кому-то понять это. Что такое духотворенная пища?
Освященная пища?
Освященная.
Это мистический процесс, который можно в доме делать каждый день. Это удивительный процесс.
Может быть, какие-то примеры.
Освященная пища. Это пища, предложенная Богу. Есть стандарты. Есть высокие стандарты, как готовить пищу, потому что пища, она аккумулирует сознание повара. Ну, как картина, вот, двухкраски, это же художник. Намажу там, и кто-то что-то увидит, даже настроение почувствует. Ну, ближе подойдет, это просто краски. Подойдете, вот, образ. Просто краски. Нет, образ. Просто пища на огне? Нет, это мистический процесс. Если вы даете кому-то просто фрукт, из рук в руки. Небольшая часть вашей кармы, настроения, с которым вы даете, перейдет с этой пищей этому человеку. Но важно, если с любовью даете, человек получит и дозу любви с этим фруктом городским. Попробуйте сами, будет видеть. Даже не освященная пища, а просто как друг другу это преподносит, как угощает. Если вы разрежете пополам этот фрукт, уже больше кармы переносится. А если вы на огне приготовите что-то, еще больше. А если зерно бобовое, зерно, хлеб на огне сделайте, максимум. С хлебом максимум передайте свое настроение в эту пищу. Поэтому, если освященная пища, то высокий стандарт таковы. Вы одеваете, вы делаете омовение полное перед входом на кухню. Кухня, конечно, идеально чистая. Вы одеваете чистые одежды для приготовления. Вы в одежде в туалет не ходите. Нечистые места не ходят. Это для кухни. Знаю, что повара тоже колпаки одевают, что волосы не падали, то же самое. Если у вас у женщины две большие волосы, нужно их. Если волосы в пищу попадают, то пищу можно все убрасывать. Волос это твердое испражнение, говорит себе, такое время. Это очень нечистая субстанция. Но он только для красоты и все. И как антенна еще используется. Ловить волну. Йоги мистические в волосах тоже аккумулируют заряды разные. Может, молнии хотят. А так они, собственно, небольшой ценности не имеют. Когда в пищу попадает, это ужасно. Вы так и чувствуете. Итак, волосы должны попадать, чистые одежды и главное настроение. Руками вы никогда не трогаете лица, когда готовите, или рта, или нос, или уши, не ладно. Да, да. Ни идите, ни приготовления, ни пробуйте на аутсе. Вообще только для Бога. Все ваше сознание. Он первый попробует. Знать хорошо рецепты. И внимательно готовите. И не думайте о праздновании, не болтайте, не ссоритесь со всякой людьми. Мысли возвышенные должны быть. То есть вы готовите пищу с любовью для обогащения Всевышнего. Представьте себе. Вот такая медитация. Он первый попробует. Итак, вы приготовили все. Затем можете мысленно, или есть конкретные там, в разных культурах конкретные советы. Кто-то перед иконами это предлагает, кто-то мысленно, кто-то молитву просто читает. Выбираете вы сами, как вы это делаете. Я следую Гаудия Вайшнавской традиции, там есть четкий стандарт, я делаю согласно тем стандартам, там Гуру Парампари предлагается все цепи преемственности учителей и до конца. То есть по цепи преемственности, это традиция вайшнавская. Но можно просто чистую тарелку есть, которую никто не ест, только для предложения для тарелки. Поднос какой-то. Туда положите все, что вы приготовили. Свежей пищи. Если еще будет священная дерево тулоси, листики, вообще будет идеально, конечно же. Но это сейчас здесь не у всех есть такие деревья. Мне кажется, ни у кого здесь нет таких деревьев, как у этой линии вайшнавской. Неважно. Или несете на алтарь, у вас алтарик должен быть дома везде. В каждом доме алтарь должен быть. Место для Бога должно быть указано. Ваша традиция. И можете своими словами сказать: дорогой Господь, мне, пожалуйста, скромное подношение, ну, просто из благодарности, для тебя, попробуй. Все, что нужно. Вот это у нас немножко звука. Вы увидите, что язык будет деревянный сначала. Это будет как-то неискренне, странно. Но вы же пробуете, кому предлагать. Никому будет. Я так и думал вначале, когда начал. Я ради эксперимента же начал это делать. Но я еще поклонился этой тарелке. Сковородке. Это нужно вот и взять из Бога. Правильно, сковородки. Это вот этические времена, а советские времена я же так экспериментировал все. Ради науки только пошел на это. Вот. А потом трансформация произошла. С тех пор я и все уже убедился, конечно, основательно. Все это не сказка, это все работает. Что-то есть, я. Что-то есть. Что еще не знаю, но что-то, кто-то съел. Реально это происходит. Вот вы так сделаете. 5 минут оставляете этот поднос, уходите. Он же должен поесть, правильно? Ну что, пусть поест, не беспокойтесь. Потом возвращаетесь, так делаете. 1, 2, 3, предупредили. Не так, что он ест, вот тарелку закрывает. Он понял все, что вы пришли. Сами голодные, пора вам есть. Пора еще и знать, так? Богу Богова, кесарю кесарева. Забираете под нос, с него все складываете, моете его. Только после этого вы, меняя одежду, садитесь на стол, если вы готовили. Остальные просто приходят и едят, все, им просто. И перед тем, как эту пищу пробовать, вы должны вспомнить, только что он поел. Вот и все. А потом попробуйте, сами все увидите. Дальше не нужно никаких акцентов. Это просто наше просто восприятие. Вот и все. Все, кто ели освященную пищу, все это делают. Я в том числе. Именно с этого моя трансформация началась в эту йогу. С пищей. Вот конкретный контакт. Неумозрительно.
А что творите?
Не знаю, вот все мои лекции, конечно, это история. Жарил картошку. Что бы я ни говорил, все равно картошку придется. Опять ты расскажешь. Я жарил картошку, да. На самом деле я эту пищу попробовал в 85-м году. В Ленинграде тогда. Была поздняя уже осень. Октябрь, ноябрь. Начало ноября. И мой друг сказал, тут какая-то группа йога есть интересная, говорит, мы там по подполью с ним ходили по подполью в Петербургу, там кого только не было, и Карлос Кастанеда был тогда уже, и черные маги там были, всякие мистики. Но я уже был экстрасенсом тогда довольно сильным. Вот, и уже имел выход тела у вас, как бы клиническая смерть. Поэтому я считал себя таким человеком продвинутым очень. Он много читал, как бы,
знаю кто, был вне тела, нет какого-то такого опыта, и был таким гордым спорщиком. А друг говорит, тут какие-то интересные люди, знаешь, мы еще там не были. Я говорю, что за люди? Как-то пищу необычно готовят. А мне это было вот вообще не нужно пищи, вообще этому значения никого не придавал. Что здесь пища? И что тут такого? Не, не пойду. Я уже пойду своим путем, я вот экстрасенс там, буду с тела выходить, да пойду. Все пойду так. Так самонадеянно. А он обиделся сильно, когда услышал, и ты сначала сходи, а потом будешь говорить. Вот это странная была реакция, странная очень. Ну хорошо, что ж за люди такие, вот так за них стоит, что там за пища. Пошел на эту встречу, он был на сутках на работе. Меня послал на метро Пушкинская и говорит, ну там узнаешь. Узнаешь, ты же экстрасенс. Они там собираются наверху метро. А я никого не знал, естественно. Я так экстрасенс, я пошел на площадку метро, встал, значит, вовремя, и так, значит, все кислые открутки. А вот. Ну и там все, кто коричневый, кто зеленоватый, все проходят разные такие бегают люди. Я так стою и смотрю, наслаждаюсь этим, все вижу. А потом смотрю, какие-то странные люди, точно странные. У них ауры нет вообще. Или почти нет. Пустоватые такие. Ну что это такое? И они как будто вот не в этой среде вообще, не в метро. Не здесь. Потому что они замкнутые и быстро куда-то проходят. А эти как дома вообще. Не в метро, я говорю, где тут? В другом месте. Я их так смотрю, уже несколько человек, еще больше, а все они одинаковые, вот, видимо, эта самая группа есть. Я их раскусил, рассказывал сразу. И все что-то бормочут еще. А он мне сказал, это очень группа опасная, там, под КГБ все. А я был в Министерстве внутренних дел работал. Могу только это бывшим регистратором. Ты говоришь, смотри осторожно. Там, если хвост будет или что-то еще, будь внимательно. Если накроют. Я думаю, ну и конспираторы. Все под КГБ тут и сразу видят, это из тормоза что находится. А потом два человека появились на эскалаторе, наверх пошли. Но спокойные. Сразу было видно все, что они в своем каком-то измерении. Они о чем-то говорили, хотя уже кто-то подходил, они также спокойно сошли, не глядя никуда, подошли, все к ним сразу притянулись, я тоже подошел. Они, не глядя ни на кого, сказали, идите за нами, только не все сразу. Ну так, руками, с дистанцией. Мы будем идти медленно. И сразу пошли тут же. Здрасте, ничего. И все вы с ровной цепочкой гуськом таким за ним вытянулись, отряд такой, знаете, пошел. Я все построил, я последний шел, у меня как на иголку, хвоста там нет еще за ним. Вот так я пришел на эту подпольную встречу, чтобы поесть пищи. Дверь открыла какая-то Евгений, которую сам это увидел. Такая женщина, вот такая у нее прическа была. Не накрашенная, такой нос горбом, глаза горят. Значит, и такое трико советское с такими дырявыми оттенными коленями. Она там в лотосе, видимо, сидит постоянно. Ну, так все это было, очень смешно. И она так на нас посмотрела, как, знаете, из крошка Цафис. Заходи, сказал, там 20 человек, ты куда-то исчезла просто. Комнатка какая-то. И мы, не разуваясь, вошли на этот паркет. Я был стеснительный в обществе человек, сильно стеснялся, народ есть при людях не мог. А тут народ идет, и куда мне сесть, все незнакомые. И смотрю, диван, одна мебель, только диван в углу, вот так. И в углу перед диваном торшер горящий. О, хорошее место. В угол за торшер сел, благодаря наблюдаю. Даже статическое место. Минут 40 они пели что-то. Какие-то мантры. Я чуть с ума не сошел. Поезд меня и пот шел, и кошмар такой. Когда это кончится? Все. Я все переворачивал. То есть я не был очищен, чтобы слышать мантры. Фу, пение закончилось. Надо уже поработать. И тут они открыли гиту, а гита меня интересовала, я искал гиту. Уже мы перепечатали с каких-то подпольных вот этих петербургских дел. А тут прям книга. Гита. Ну что там, дети, ну-ка. Вот там читает, что душа, вот она бессмертна, когда тело умирает, душа не умирает, ну, где-то писа. Я тут уже из тела выхожу, вот тут я получаю. Кто умирает, умирает. Так понятно. Думаю, ну все, надо, пора уйти, как это заметно.
Они почитали минут 5, потом ко мне стали просто общаться, и ко мне подошел один из них, такой светлый человек, спокойное удивление, и сказал: вы знаете, что можно обезьяна родить в следующей жизни? Я так обиделся. Были поводы, не давал мне. Ну все, я пошел отсюда, мне еще обезьяна назвали. Вот таким я был человеком. И как только я вот принял решение уходить, все уже. Секунда сказал, полсекунды. Такой прозвучал такой призыв оптимистичный. Просад! Я не знал, что такое просад. Но меня этот звук оптимизма остановил. И снова, что такое просад? Я снова раз в этот шерп. Оказалось, пища просад. И там уже тарелки, все, и все сразу обрадовались, знаете, как улыбались, расселись. Вот, и смотрите, значит, тарелки держат, и смотрите, что будет. Я тоже с тарелкой стою, значит, как собаки ждем. Эти дворника большая сумка была с собой, там кастрюли какие-то доставили. Удивительно. Я до сих пор помню все эти крошки, вот 3 года назад, 4. Все помню до сих пор, ясно. Сначала рис раздали. Отварной рис, обжаренный с кориандром. Немолотым. Там было кориандр, сколько рис, наверное, чуть-чуть недоваренный с такой крупицей твердой. Я это все ел и хрустел кориандр. Никогда такого не пробовал. И какой-то аромат пошел, знаете, повсюду от этого кориандра. Я раскраснелся, какая-то энергия, не энергия. Думаю, что это такое? Что это такое? Что туда положили вообще? Пища, такая энергетика мощная, что бывает. Потом немножко сабжи таких мягких, тушеных, вкусного, с кмином там было. И в конце была соба, это халава. Ее готовили на чугунной сковороде, растапливали пачку масла сливочного, засыпали геркулес, хлопья, изюм, какие-то орешки там еще были, и жарили до коричневого такого золотистого цвета, туда куркуму, много корицы, гвоздики, мускатный орех, там чуть-чуть муки, в общем, там перец и, наверное, все специи, как будто ассорти, да все там было. Но корица это была главная специя там. И в конце, когда все это обжаривалось, изюм так раздувался, такой уже был такой шар, засыпали сахаром. Сахар температура прям таял там. Вот мука нужна была, чтобы он был, рыба еще оставалась, не как стекло, да, сахар это таял. Рыба это. И вот потом это все твердело, откалывали, значит, там вот это. И эти кусочки раздавали мне на тарелку. Дзынь. А меня кориандр уже разогрел. Я уже не стесняюсь. Я вцепился в этот кусок, значит, халвы. Схватил его, стал размечать. И вот этот аромат пошел, опять пошел, как будто вот насквозь. Вот просто сквозь тело. Что мне тут вкладывают? И счастье. Люблю себя. Никого не боюсь. Ну, ребята наркоманы. Потом я узнал, не одному эта мысль приходила, кто впервые пробовал просад. Просад это защищенная пища. Вот я думаю, сейчас я проверю, я экстрасенс. Я вдруг таким смелым голосом кричу, сам удивляюсь. А можно посмотреть, кто готовил? Сейчас я убью. И с кухни вот этот второй прибегает, такой юноша такой, невинный совершенно, как ребенок, чистый такой, радостный, понравилось. Я на него смотрю, ну вообще, ну никак, ни тени какой-то там сферы. Да, говорю. Я на него глаза смотрю, говорю, а вы можете показать, как это готовите? Он говорит, ну конечно, записную книжку, обменялись телефонами, тоже, ну что за странный народ какой. Бесстрашный народ, что это за пища? Я думаю, я пойду туда. Я пришел через месяц только, он позвонил через месяц только. Они были в бегах от КГБ, не так ли поводу встречаться. Он нашел еще какую-то квартиру специально, чтобы меня пригласить, что я телефон записал, что я был для него ценный человек на фотках. И каждый спрашивал об этом, а я спросил. А я ждал звонка и месяц его, наверное, забыл, вдруг звонок. Он говорит, телефон может прослушиваться, значит, адрес такой-то, приходи, все, трубку положил. А я был прям на работе, в моем возрасте. У меня вот такая бородка, длинные волосы. Я что, должен подписать? И вот я иду с этой бородой волосами. Прихожу, джинсы, это обувь. Меня посмотрел, он в какой-то светлой одежде весь. На голове тоже какой-то убор.
И меня постоянно говорит, нет, на кухню так не пойдешь. Снимай обувь, иди мой ноги, снимай носки. Руки, ноги моешь, голову, бороду заматываем. Идем на кухню. Вот здесь все предельно чисто. Я на все был готов, чтобы просто посмотреть, что там будет происходить вообще. Что-то мистическое. И он мне объяснял значение специй. Вот тогда я достал много специй, не знаю, по каким каналам. Там, в магазинах этого не было. Даже асфальтида был в кристаллах. Куркума в кореньях была. Мин, фенти, все это было у него. Корица, кардамон, все было. И топленое масло банка была у него с собой. Сам катав его масло, чтобы освещенную пищу готовить по рецептам буддийским. Пошли на кухню. Он мне объяснял значение каждой специи, что потом очищает кровь, если придет нет внутричного благости, минеральных газов, ну и в общем. И была ступка такая, металлическая, бронзовая. И я должен был молоть специи по приготовлению вот этих всех твердых. И он требовал это делать лучше. Мы готовим для Бога. И так он требовал высшего стандарта. Я, конечно, трудился. Я чистил овощи, молоть специи. И главное, говорит, не нюхай, когда будем готовить. Ну как я могу не нюхать, если у меня есть нос, честно говоря. Ладно, я буду смотреть на него, как это он не нюхает. И вот это первое было открытие на кухне. В его присутствии я, вдыхая запахи, не оценивал их, не наслаждался. Я понимал, что это его влияние. У него уже был опыт медитации. Вот в действии. Он медитировал на того, кто будет есть. Все. И это влияло также на меня. Я чувствовал какую-то такую свободу, радость. Легкость. Ну как в аптеке, как это научить наркотиков, нигде нет. Мы это приготовили с овощами, потом дал еще бы это, горох такой, знаете, разварной, со специями. Потом что-то сладкое блюдо какое-то он сделал, минут за 40 или около часа мы приготовили 3 или 4 блюда. И сначала мне было радостно, потом он говорит, вот тарелка, это для предложения под нос, положил все, пошел предлагать, какое-то изображение достал непонятно для меня. Фигурки. Взял колокольчик, упал головой в пол, звоня колокольчиком, стал дать какие-то мантры быстро и бодро. Вот тут меня просто покорежило. Я религию на дух не приношу на зиму. Вот в том смысле, что какая-то слепая вера, не принимаю ничего. Я все пытался научно понять, там, вот это тело мне нужно было, чтобы понять, или что-то после смерти, мне нужен был опыт. А тут что, все, к религии сводится, опять такой слепоте. И я, мне так стыдно, думаю, влита какая-то секта какая-то, непонятные люди, стою, весь красный, меня шатает, не знаю, уйти, не уйти, и тут эти мантры еще бубнится, тут лежит поднос, я тут ему кланяется. И вдруг опять чувствую свет какой-то, счастье. Помимо моей воли. Ну, не все понятно. Это не наркотики. Это мантры. Я же читал «Цену телеги», боже мой. Я же читал «Кастанеду». Я же изучал йогу чакры. Звук влияет на чакры. Вот и все, я понял. Вот он сейчас мантры повторяет, вот эти мантры влияют на пищу и на сердце. Все ясно, звук, все. Мне было все ясно, как у Бога мантры. Потом дочитали Бхагавад-гиту, говорит, пока он поест. Ну, пусть все мне будет ясно, пусть все хорошо. Мы сели за стол, это был праздник. Все же, свет из глаз пошел. Ну что я еще в этом участвую? Помню, вышел на улицу, и улицу не узнаю, свет кругом, и карту стоял, газанул в нос, у меня экстаз. Все, запахи все были удивительные, все было по-другому. Ну вот все, я чистился, карту никакой нет. Потом я сказал, мне нужно каждый день только освещенную пищу, не то, что там раз съел и все очистил. Вот, ну и, а я ему говорю, а можешь мне дать эти мантры, заебёй? А со мной, наверное, не даст мантры, скрепни. Сказала, можешь мне мантру делать? Она же подпрыгнула, конечно, все списал, все мантры. Я перевод его не спросил, главное, мантры. Я пришел домой, в этом странном состоянии. Смотрю на жену несчастную, не очищенную совершенно. Когда там с ребенком еще с маленьким. Там ушел. Я говорю, так, я пойду готовить на кухню сейчас, будешь мне помогать. Волосы завязаны, ноги мой. И главное, не смотри на меня с вожделением. Она думала, откуда он пришел? Он где только не шляется, пока только вот этим
Секта, группа, Мартин сейчас было непонятно, с ума сошел. И она молча просто помогала понять, что будет дальше вообще. А что ты будешь готовить вообще? Ты же ничего не умеешь готовить, я не готовлю. Я задумался, на что я приготовлю. На картошку пожарю, жарить картошку. Так, мой всю кухню, там сковородку заново, на огне там обжигать, чтобы было чисто, эти руки, ноги мои, она все это сделала. Обычно спорила, с ней тут не спорила вообще. Я, значит, от нее пищу закрываю, чтобы не скормяла. Я тут очищенный. И я ее плохо пожарил. Там масло было мало, но сухая, где-то подгорела, где-то сырая, очень плохо. Плохо перемешано, где-то соленое, где-то не соленое, ну, плохо. Как сейчас помню картошку. Ну, пожарил. Все. Понес сковородку. Потом сам думаю, так, а же я буду сейчас предлагать эти масло. Это общежитие было, студенческое. Дверь плохая, с такой дыркой, там, и щелями. Все видно уже. Я зашел в комнату. У меня еще изображение было поставлено. А жене говорю, иди в коридор. Я не готова к этим, но позову. Она без работы ушла, но она потом вернулась тихонько и подсматривала. Я думаю, что он делает? Первый раз так было. А я, значит, столкнулся с проблемой. Нужно же на колени встать, да? Головой в пол, перед картошкой. Не было такой силы меня согнуть перед кем. Я воспитывал советское время на примере Павлика Морозова, дуэта с Мадемьянской. Я думаю, ну, ради, значит, науки. Это не поклон. Я гимнастикой занимался. Это будет сгиб-разгиб. Все. Я сделаю сгиб, а потом разгиб. Все. Так я себя уговорил и сделал сгиб. А сам думаю, ну, идиотское. Какое вообще положение? Я сделал эти мантры, колокольчик, слушай, как надо. Звоню колокольчиков, я же не понимаю этих мантр, ничего, что-то пытаюсь пригласить, ну ничего, никакого. Никакой вибрации не возникает, никакого настроения не возникает. Я думаю, какой идиотизм. Очень плохо удивительно себя чувствую. В общем, никакого, ничего не было, никакой мистики не произошло. Все, нужно, заходи, будем есть. Эту сковородку на стол и с нее же прям ели. Ну, как обычно делали раньше. Она молчит, я молчу, мы не картошку. Тут началось интересно. Я беру эту картошку, она сырая где-то подгорелая. А мне все равно, я вообще на это внимание обращал. И тут не то, что счастье какое-то, а когда лампочка как будто такая, оп. Мне интересно, что-то внутри случилось. И такой, как бы, такой нежный голос. Я не слышу, а чувствую без звука. Ты плохо пожарил картошку. Я даже возмутился. Думаю, что нормально, я же ем. И, значит, показываю, что есть можно. Значит, с этим голосом спорю. Ем дальше, молча. И опять свет. И такой нежный-нежный. И опять голос. Ты плохо пожарил. Я уже так, в таком бунте, как в таком слезливом бунте, знаете, как он. Ну ничего, что страшного, какая вообще разница? Неужели так важно вообще-то в жизни? И в третий раз вот это уже было серьезно. Такой умиротворенный, такой нежный. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. Вы понимаете, это было правда. Которую я скрывал от себя всю жизнь. Вот это мне ты понял, что это чистая правда. Ведь я даже не собирался ничего хорошего сделать. Ведь он только себе. И пошли эмоции. Перехватило горло. Картошку проводить много. Потом справился, а жена тоже молчит. Тоже ест молча, как вы знаете. Я говорю, ты знаешь, что мы сейчас едим? Что? Когда освященная пища. И вот то, что она мне сказала, уже окончательно точку поставила. Она говорит, я тоже буду готовить священную пищу. С тех пор она готовит. Вот с этого начался мой путь. Это был реальный как бы контакт. Потом началась практика медитации каждый день. Все эти годы я практикую мантру медитацию. Пища вся освященная в доме должна быть. Дочь выросла в этой атмосфере. Она ела только освященную пищу. Мы видим, что это другая жизнь. Это другие дети. Другие отношения. Вот. И есть другие традиции, но везде пищу освящают. Это обычное правило для человека. Видите, говорите, что тот, кто пищу не предлагает сначала Богу, ест сам, ест только грех. Вегетарианская или мясная, не важно. Это все карма. Если вы предлагаете, он отвечает за то, что вы эту пищу взяли. Это не ваша ответственность. Вы карму не получаете. То есть отношения существуют. И все веды, не только веды, говорят, что пища – это главное связующее между живыми существами и Богом. Между живыми существами – пища связующая. Семья означает, что у них одна пища. Все. Предкам тоже предлагается пища обязательно. Другой связи нет. Самая мощная связь через пищу. Поэтому надо обратить внимание, что мы едим, с кем едим и как едим. Пища всегда предлагается с любовью, иначе это не пища, не наша пища. Там должна быть любовь. Ну вот мы рассказали главную историю.
Что это было за мантра?
Мантры предложения?
Да.
Потом я могу сказать эти мантры. Это мантры, там три мантры. То есть первая мантра обращена к Гуру Парампаре, цепи ученической преемственности. Вторая мантра обращена к Чайтанья Махапрабху, который начал это движение бхакти, любви к Богу. Открыл все это. Вторая мантра. Третья мантра обращение к Всевышнему. Три мантры. Повторяется трижды каждая. Очередь. Вслух. Это вайшнавская традиция. Напрямую вайшнавы не предлагают Богу. Через Гуру Парампару. Потому что там в Писании говорится, что не Бог, слова Бога. Не тот мой преданный, кто предан мне, а тот, кто предан моему преданному. Вот это лучший преданный. Такая традиция. Мы предлагаем духовному учителю. А тот своему духовному учителю и так вот это. Таким вот.
Можно вот такой вопрос? На протяжении 20 лет я испытываю выход из тела бесконтрольно. Но меня это немножко пугает, потому что я это неосознанно, я этого не хочу. И я бы хотела понять, как не испытывать этого. И вообще мне это не хочется, испытывать выход в астрал.
Я тоже попал в такое трудное положение в свое время. Меня спасла мантра Хари Кришна Махамантра. У меня была ситуация опаснее. То есть я занимался мистическими практиками, пытался заниматься. Там была опасная ситуация. И с тех пор, когда я уже нашел прибежище в именах Бога, это сразу прекратилось. Возьмите мантру и вы увидите, в тот же день все живет. Это не было приятно. Могло быть отселение и того хуже.
Мы уже обсуждали в школе вот именно про медитацию. С чего начать практикующему начинающему медитации? Я читала там основные принципы Махариши. Оша, лица Саргурща, что-то вот такое направление было. А недавно обсуждали эту тему в школе, я услышала впервые такое, что медитация – это тоже своего рода планирование, план реализации, постановка цели, и у меня какая-то вот состыковка. Нет, я понимаю, что это бизнес-план. Но план медитации, она не правильная. Как можно... то есть для меня это какой-то вот непланированный спонтанный, может быть,
путь. Знание находится, все для него медитация. Любая вещь медитация. План деятельности какой-то тоже медитация. Но медитация означает, что должен найти высший объект для ума. Вот высшее смысл медитации – это высший объект размышления. Не просто о чем-то вы размышляете, а высший объект размышления. Потому что когда вы достигаете высшего объекта при помощи медитации, остальные вещи проясняются сами собой. Как солнце всходит, и все видится. Ну, может быть, с фонариком что-то высветить, да? Но если вы достигаете высшего объекта медитации, то все проясняется и в карьере, и в жизни, и так далее. Поэтому медитация божественная, считают уровень божественного. Это отрывает вас вообще от всех материальных планов, от материальных впечатлений, прошлого, там, планов на будущее. В это время вы думаете только о божественном. А потом вы приходите на свой уровень и уже знаете, какие планы вот эту медитацию применить вот на физическом уровне жизни. Уже можете ориентироваться. Нужна внутренняя вот эта решимость и ясность в деятельности, верно же? Чтобы правильно видеть нашу стратегию жизни. Для этого нужно включить свет. Это медитация. Как у Кастанеты, там есть пример один, несколько есть примеров, как они практикуют вот эти созерцания. Кастанета, он все записывал за Дунфуаном. У него была записная книжка, он сначала втайне записывал под одеждой. Ну, Дунфуан сразу видел, у него же он видел сквозь, насквозь, насквозь видел. Он видел. И он смеялся, когда Кастанета писал. Зачем ты все записываешь? То есть то, что тебе нужно, то, что будет в сердце, ты не все равно не забудешь. Но он, как западный человек, вот записывал все это, мгновенно написал. Там нет этой высшей духовной цели, но приемы схожие, аналогичные, поэтому я тут, например, привожу. И однажды он его позвал на край какой-то скалы, где внизу был лес, на вершину. И сказал, сегодня будет у нас урок созерцания. А уроки были непредсказуемы. Дон Хуан. Эксцентрик, мистик. Иногда опасные очень были уроки. И всегда Кастанеда давно собирался, когда Дон Хуан какие-то уроки начинал. Он тут собрался, тут на скале, значит. Ну, что-то сейчас будет. И Дон Хуан говорит, сейчас будем созерцать. Но ты должен успокоиться. Сначала. Успокойся. Дай мне книжку. Для него эта книжка во всей его жизни вообще. Самое главное цель. Дай мне эту книжку. Он мне со скалы. А-а-а! Конец, что-то. Он говорит, успокойся тебе. Ты должен сейчас успокоиться по-настоящему. Я говорит, я только думал про эту книжку. Все равно я успокоился, но я думал, что он сделал, что он сделал. Я все потерял, я столько от материала. Он говорит, ну успокойся. Тогда начал созерцание. И говорит, в конце концов, как это обычно под его влиянием, все-таки успокоился. Ладно, будь что будет, пропади все пропадом, отрекся. И потом началось созерцание. Внимание там на Гвали, внимание такого, там разные есть типы внимания не развивали, видеть по-разному мир, можно сразу точно где-то. И где-то полчаса они медитировали, созерцали просто то, что было перед ними. Ну, то, что ты видел, там, необычные движения какие-то, природа уже по-другому стал понимать. Потом Дон Фан сказал ему, теперь спускайся вниз, забирай свою книжку. Он сказал, как? Это неправда, джунгли. Где я ее найду? Это невозможно. Я говорит, спустился, и через 5 минут вернулся с книжкой. Говорит, видишь, все происходит само по себе. Нужно знать, потому что не видели. Но все священные книги думайте о Боге. И все остальное. Все. А как думать о Боге, если мы не знаем, кто это? Вот если я спрошу, кто он. Что конкретно думать? Все персонально. А в Дите говорится, что медитировать на интерсональный аспект божественный очень-очень трудно. Почти невозможно. Нам нужен образ. Нам нужно что-то прекрасное. Чтобы оставить свое внимание, серьезно. Вот это задача. Вот тут нужно разобраться. Любить Бога это не что-то сентиментальное, надуманное. Нужно знать, кто это. И чем больше знаем, тем больше ты любовь проявляешь.
А если образ сам приходит во время?
Да, это нужно проверить, насколько авторизованно, то есть что ум может создать образы.
А как потом получается, вы говорили про контроль ума и про контроль через контроль, учиться контролю ума нужно вот как больше с помощью медитативных. Потому что мы уже говорили, беспокойство ума, ну, в конкретном смысле разных.
Я делаю так. Моя медитация – это мантра-медитация. Если повторять 2 часа мантру, вслух, утром, что происходит? Сразу заметите, что ум будет блуждать, пытаться куда-нибудь в стороны. Он послушает немножко, и потом постепенно уйдет, лечется. Как? Почему это происходит? Либо это скучно, либо когда медитация поднимает ум, интересно. Все становится интересным. И еще интереснее. Хочется отвлечься куда-то. Побочные продукты йоги, они захватывают. Эти ложные ценности. А нужно все равно идти вверх, не обращая внимания на что. Вверх до конца. И тогда что рекомендуется? Ум уходит куда-то, вы должны заметить это и вернуть его обратно. Он снова туда, а он снова обратно. И вот так он практикует вот эту медитацию. И постепенно, когда он начнет это слушать, вы войдете в ту среду. Всем существом. Главное вот туда ум толкнуть, в эту вибрацию. Все чувства, остальное все войдет туда. Туда просто перенести. Но сначала это будет некая борьба. И звук мантры, он уже сам по себе очень мощный. Мантра залитует. Мантра значит ум, трая это очищение. То есть это вибрация звука специально, которая может остановить ум, вот этот хаотичный вот этот природу. Мантра. И потребуется какое-то время, может быть, но опыт вы получите быстро. Еще до того, как полностью обуздает ум, вы опыт получите вначале сильно, как аванс. Чтобы в мере преступления вообще о чем речь идет. То есть это будет сверху дано. Чем выдается по его желанию. И какие-то образы будут возникать в уме, в процессе. Можете на это внимание особо не обращать, просто продолжать. Каждый день это хорошо, как омовение ума. Потому что ночью во сне мы в тамос сильно погружаемся. И утром необходимо это пробуждение ума.
А можно сравнить, допустим, вот, говорите, чтение мантр и как намаз?
Да. Если вы читаете намаз, так же серьезно, так же внимательно.
А вот перед тем, как готовить освященную пищу, вы будете делать омовение, это какой-то определенный обряд или...
Нет, просто чистота.
Просто чистота?
Важно чистота.
Сейчас много практик всяких, РПТ, тета-хилинг, звук, который воздействует, вибрация, которая воздействует на человеческое тело. Вот как вы относитесь к этому? Насколько это эффективно, насколько опасно вообще?
Любой звук воздействует на наше сознание. Абсолютно любой звук. Но они это взяли из вет. И теперь стали что-то придумывать свое каждый. Мы хотим, чтобы вы обратили внимание на классику, на источник знаний. Люди всегда будут что-то придумывать на этой базе. Но нам не интересуют интерпретации или выдумки человеческие. Они могут быть интересными, я соглашусь, но они не авторитетны, они вас не приведут на тот уровень необходимый. То есть, если мы хотим быть обманутым, придет обманщик. Вот такая формула. Почему? Обман может быть приятным, легко что-то получить. Легкий путь предлагается какой-то. Нет, легких путей не бывает. Это не будет легко. По-настоящему нужно к этому серьезно относиться. Классику изначально веру изучать. Интерпретаций очень много. Их недостаток в том, что они ослабляют практику. Они берут лишь часть оттуда. Они не могут взять все. Человек должен сначала дойти до конца, а потом обучать других. И так вот что-то понял и становится учителем. Но лишь только до того уровня, до которого сам дошел. Дальше не сможет вести людей. И кроме этого, учителем может быть только тот, кто имеет учителя, парампара, преемственно желательно работать. Если кто-то скажет, я гуру, а спросите, а кто твой гуру? А у меня нет гуру. Это не гуру. Это не гуру. Это просто какой-то способный человек. Через него не идет эта преемственность. Но за счет личной силы влияет на людей, но когда у личной силы истахнет его движение.
не сработало.
У человека может быть несколько гуру?
Много гуру может быть. Гуру – это множественное число. Но три формы гуру есть. Варта Прадаши гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Дикша гуру – только один. Шикша гуру – Шикша – наставляющий гуру. Например, если кто-то практикует, имеет опыт духовной медитации, он может давать какие-то рекомендации нам из опыта. Это Шикша гуру. Помогает нам. Варна Прадашик, он путь указывает, но даже совета не дает. Он может сказать, я не знаю. Но вот есть книги, там вроде все есть. Но он правильно указывает путь, это уже форма гуру. Варна Прадашик, указывающий направление, как указательный знак. Сам может и не быть опытным, но правильно показал дорогу. А вот Дикша гуру один только может быть. Это человек, который берет вашу карму, то есть за вас ответственность, за вас духовную жизнь. И обязанность вас привести к совершенству. Облегчает вам путь. Он также может быть и наставляющим одновременно. И дикша означает, что он отрезает вас от материальной привязанности. Дает посвящение. Он только один. Шикша много. Когда вы достигаете духовной платформы, вы видите, что все вокруг проявления духовного учителя. Все вас обучает. Но вначале нет. Вначале нужно слушать наставления. Услышать их. А позже, когда очистится наш ум, мы сможем учиться откуда угодно.
А человек сам выбирает себе гуру или гуру выбирает себе ученика?
Взаимно. Взаимно. Одно связано с другим. Если ученик готов, гуру приходит. Такой закон. Что значит готовность? Гуру, если он учитель, он должен учить также собственным примером, согласны? Не только говорить, но и делать это. Значит, что? Не должен есть мясо, рыбу, яиц, как и говорить. Не должен принимать никаких интоксикаций, как и говорить. Никаких азартных игр и махинаций. Никакого незаконного секса, а лучше вообще без секса. Это Гуру, его образ жизни. И он ежедневно медитирует на имена Бога. Если мы хотим принять духовного учителя, мы принимаем его образ жизни. Так. Те же принципы, ту же медитацию. Да, это влезет в лес. Все очень легко. Тогда появится связь, можно услышать, что он говорит. Если разный образ жизни, мы не услышим. Полностью мы не сможем услышать. Один ест мясо, другой не ест мясо. Один пьяный, другой трезвый. Невозможно.
Гьяна тоже переводится как знание. И до какой степени вот это развитие знания, оно может мешать? То есть до какой степени гьяна она мешает, то есть знание?
Когда слишком много информации, это может помешать. Гьяна и вигьяна. Если гьяна не переходит в вигьяну, она становится препятствием. Гьяна – это философия, знание, информация. Там есть логические связи какие-то, философская основа, то есть там есть целые системы знаний, глубокие, яма. Яна-йога еще есть такая. Это путь глубоких размышлений философских. Так можно прийти к пониманию духа тоже, души. Вычислить ее, философски. Но если она не переходит в вигьяну, в деятельность практическую русскую, она становится препятствием. Самомнением. Я знаю, я умный, вот и все. То есть в итоге знание – это образ жизни, опять же. То, что вы умеете применить, это и есть ваше знание. Я знаю, что курить плохо, но курю. Но где же ваше знание? Считаю, что человек не знает. Слышит только вы. Вигьяна. Это мудрость уже. Есть.
философия, а есть мудрость. Мудрость – это умение использовать на практике. Я одна ахимса, да, не насилие, я знаю, но мясо ем. Нет, знаю, нет. Ты не знаешь. Ты не усвоил. А раз ты усвоил, ты будешь в цикле находиться, пока не усвоишь. В цикле рождения и смерти, в цикле вот этих вот всех годов, недель, месяцев, одно и то же будешь делать и делать, и делать, пока не думаешь, что за собачья жизнь, и почему так, и в конце концов будешь изучать все это. И как только ты изучишь и примешь правильное решение, ты имеешь право выйти из цикла. Из бессмыслицы. Жизнь. Вигьяна. Мы получаем знания, мы их применяем. Для этого нужно духовно учить. Вы замечали, что вроде я знаю, а делать это не могу. Потому что нет сил, а силы дают духовно учить. Ведь ради кого-то, кто вам дорог, вы сможете сделать очень многое. Невозможные вещи. Слабая женщина. А ради ребенка она что может сделать? О, простите. Иногда мы не верим, что это возможно. Значит, я ради кого-то очень сильный. Мне нужны такие отношения. И все. В этом сила.
Учителей
всегда? Хочешь что-то слышать? Кто-то нас уже ведет? Ну, надо двигаться. Слушать свое сердце. В поиске человек находится, допустим. Найдет обязательно. Если он искренне ищет, он найдет обязательно. Стучите, откроет вам. Обязательно. Каждый сам должен найти духовный учитель. Это не продается на рынок. Это в сердце. Все, на сегодня мы все обсудили. Достаточно. Спасибо большое.